Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. И примечание Дильса. Смертных Асерф, Эврипидг, Мать-Земля. Мудрые из смертных называют тебя очагом по каюцамся в Испре. Келли Александр же Этолийский сочинил следующие стихи на Эврипида. Воспитанник благородного Анаксагора, ненавидящий смех и не умеющий смеяться даже при вине, обратился ко мне с угрюмой речью. Но то, что он написал, имеет сладость меда и сироп. Элиан. Говорят, что Анаксагора Клозаменского никогда не видели ни смеющимся, ши улыбающимся от самого рождения. А теней в Калии же его. Заключает в себе спор Калия с отцом и осмеяние софистов про Дикаг и Анаксагора. А именно Об говорит, что Продик обучил ученика Ерамина, другой же именно Анаксагор, Филоксепа, сына Крикса и Арифрада, брата Кефарида, Э. Арикпота. В своем произведении он хочет по основании нравственной испорченности указанных елиц доказать, что учение их воспитателей благосклонно относилось к злу сластолюбия. Алкидому Аристотеля. В. 1398 и жители Лампсака похоронили Анаксагора и чтят его еще и ныне, несмотря по то, что он был чужеземцем. Элиан.
Эн.
После надписи, приведенной на алтарь, был Ому поставлен, и на нем была сделана надпись. Уму, по словам одних, истине, по словам других. Диоген Эсерф. Первой части и как говорит Аристотель в третьей книгах. О поэтике соперничал. С Анаксагором Саспби. Эпикур. Сообщает, Диокл из древних особенно хвалил Анаксагора, хотя и возражал против некоторых его учений. А также Архилая, учителя Сократа. Клозомспские монеты дают нам два изображения Анаксагора, вероятно, с поставленных там статуй, образец приблизительно Г. Да РР. Изображает Анаксагора сидящим на лево, и образец эпохи императоров изображает Анаксагора стоящим направо с глобусом в правой руке. Апофтагматика, сэрф. А М. Аристотель, 1003 после ВИФ, помнит изречение Анаксагора, сказанное им некоторым из его друзей, что сущее будет для них таковым, каким они его будут считать. Си. А. Д. Киаридиоицы с аккомпанементом кефары. Неизвестное лицо. Досокритики в Шаклимент. А именно, как передают Анаксагор, Клозаменский говорит, что целью жизни является теоретическое познание и проистекающая от него свобода. Аристотель. Э. Радлова. 1141 поэтому-то Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрецами, а попрактичными, ибо видят, что они не понимают собственной выгоды. Про их знания говорят, что оно чрезвычайно и удивительно, тяжело и демонпшно, но бесполезно, так как они не доискиваются того, что составляет благо людей. 1179 окажется. И Анаксагор не считал блаженным ни Богатага, ни Дешаста, говоря, что он не удивился бы. Если бы блаженный показался толпе совершенно неприудным для блаженства, так как толпа судит всегда по внешности, которую только и понимает. СРФ Евдимова. А? 1216. Там мое 1216-я и так. Рассказывают, что когда кто-то, находившийся в таком тяжелом положении, спросил Анаксагора, «Ради чего лучше родиться?» «Чем не родиться», — последний сказал, «чтобы созерцать небо и устройство всего космоса». Серф. Об этом Эврипид. Кто счастливец изучил историю, не устремляя своего внимания ни по несчастье граждан, ни на несправедливое деяние, но замечал лишь неувядающий порядок бессмертной природы, какова она, где и как она образовалась. К таким людям никогда не пристает забота о постыдных делах. Валерий Максим. А каким поистине страстным желанием пылал Анаксагор, по нашему мнению. Вернувшись на Одину из продолжительного путешествия и увидев свои земельные владения запустелыми, он сказал, «Я не был бы спасен, если бы они не погибли». Речь, одаренная желанной мудростью. Ибо если бы он больше занимался своими поместьями, чем просвещением своего разума, то он остался бы в отцовском доме хозяином своего имения, но не вернулся бы домой таким мудрецом. Плутарх Региси. Однако, рассказывают, что между тем, как Перикл был занят делами, Сам Анаксагор, оставаясь без презрения, уже в преклонном возрасте лежал с покрытой головой, намереваясь уморить себя голодом. Когда об этом узнал Перикл, он вне себя добежал прямо к нему и стал всячески просить его не лишать себя и из них. Пожалеть, если не себя, то хоть его, так как он потеряет в лице его такого выдающегося советника в государственных делах. Тогда Анаксагор, открыв лицо, сказал ему: «Перикл и нуждающиеся в лампаде подливают и в масло. Гален, след. Еспосидония сыров. А поэтому-то он употребляет слово в значении. Пользоваться делами еще не. Настоящими будущими». Здесь протест против осуждения Анаксагора. Как настоящими? Выражение. «Лдаитим» значит «у Посейдония». Заранее воображать иные возможности. Заранее образовывать со своей стороны представление о деле, которое должно совершиться, и постепенно начать относиться к нему как к чему-то уже обыкновенному. Вследствие этого он и приводил здесь следующее изречение Анаксагора. Именно когда некто ему сообщил, что умер его сын, он совершенно спокойно сказал: «Я знал, что произвел смертного». И также он здесь сообщает, что, заимствовав эту мысль, Эврипид вложил в уста Тезея следующие слова: «Научившись у одного мудреца, я всегда старался воображать несчастные случаи, какие могут произойти со мной, представляя себе изгнание из Отечества, преждевременную смерть и другого рода бедствия, чтобы в случае, если бы мне пришлось претерпеть что-нибудь из того, воображал в душе свежее. Бедствие, постигшее меня, более не терзало меня. Сырф. Поставлено на сцене в Гехор. В моем роду был некто, у которого погиб заслуживающий сожаления юноша, единственное дитя в доме. Но он, тем не менее, переносил несчастье умеренно, хотя остался бездетным, уже дожив до седых волос и в позднем возрасте. Стабей. Н. Анаксагор говорил, что о том, что такое смерть, мы можем узнать из двух вещей. Времени до рождения и сна. 34. Цицерон. Когда Анаксагор умирал в Лампсаке, то на вопрос друзейки, желает Лпон в случае смерти быть перенесенным на родину в Клазомепы, дал следующий прекрасный ответ: «Вовсе не нужно, ибо отовсюду путь в подземное царство одинаково длинен». Серф. Сочинение. Серф. А. Платон Араи. Пер. Карпован Мел. Солнце называет он камнем, а луну — землею. Сокр. Ты, кажется, обвиняешь Анаксагора. Думать. Будто судьи так мало знакомы с книгами, будто они не знают, что подобными мнениями преисполнены сочинения Анаксагора Клазомен Скага, значит унижать их. Видно же, юноши учатся у меня тому, что иногда могут, много как за драхму, купить со сцены, чтобы посмеяться над Сократом. Когда бы эти и другие нелепости он вздумал выдавать за свое. Климент. В самом деле довольно поздно появилось у эллинов обучение наукам и письмо. Но, крайней мере, Алкмеон Кротонский, сын Перифа, первый сочинил рассуждение о природе по, то есть на книжном базаре. Мне пи уже других. Анаксагор Клазоменский, сын Гигисибула, первый написал книжку с чертежами. Диоген и... Другие же, по одному сочинению. Мелис, Парменид Анаксагор, Плутарх. А Анаксагор в тюрьме писал квадратуру круга. Серф, Га, Витрувер, Га. Сначала Агафарх в Афинах, когда Схил ставил трагедию, сделал сцену и оставил сочинение Анеи. Под влиянием его Демокрит В. и Анаксагор написали о той же самой вещи, каким образом для остроты зрения и наилучшего шага распространение лучей линии должны соответствовать установленному в определенном месте центру, чтобы известные изображения зданий на живописи сцен представляли лишь наружный вид предмета, остающегося остальной части вскрытым. Чтобы изображения на прямых плоских фасадах казались одни удаляющимися, другие выдающимися вперед. Мопас. Об Анаксагоре. Некоторые говорят, что Анаксагор, написав рассуждение о трудных вопросах, назвал его поясом, так как, думал он, оно связывает читающих своими трудностями. Ака заглавию сраф. Гомер Илиада. К автору. Учение. Серф. Аслет. Я. Феофраст. Перечень сочинений его у Диогена против Анаксагора. Одна книга. Об учениях Анаксагора. Одна книга. Серф. Симплиций. Из Феофраста. Анаксагор Клозаменский, сын Гегесибула, познакомившийся с философией Анаксимена. Первый коренным образом изменил мнение о началах. А именно он восполнил недостающую причину и телесные научала признал бесконечными. А именно. По его мнению, все гомеомерии, как, например, вода, плеогонь или золото, не имеют ни начала, ни конца во времени, кажется же, будто они возникают и гибнут, только вследствие соединения и отделения их. Причем все заключается во всем, каждая же вещь характеризуется тем, что в ней преобладает. Так, золотом кажется то, в чем много золотого, хотя в нем есть все. По крайней мере, Анаксагор говорит, во всем есть часть всего и чего-то в вещи наибольте. Тем каждая отдельная вещь наиболее кажется и казалась вва. И, как говорит Фафраст, об этом Анаксагор учил почти одинаково с Анаксимандром. А именно, он, Анаксагор, говорит, что при отделении от беспредельного родственные вещи несутся друг к другу, и то, что во всем было золотом, становится золотом, а что во всем было землей, становится землей. Подобным же образом образуется и каждая из прочих вещей, так, когда они не возникают, но предсуществуют. Причиной же движения и рождения Анаксагор признал ум, благодаря которому отделяемые вещи произвели миры и природу всего остального. При таком понимании его учения, говорит он Анаксагор, можно было бы думать, считает материальные причины бесконечными по числу, как сказано выше, а причину движения и рождения — единой. Но если принять, что смесь всех вещей есть единая природа, неопределенная и по виду, и по величине, а это, по-видимому, он и хочет сказать, то придется приписать ему два начала — природу беспредельного и ум, и таким образом окажется, что обматериальные стихии представляет совершенно так же, как и Анаксимандр.
Сраф!
Хотя Анаксагор сказал, и в малом нет самага наименьшага, но всегда есть еще меньшее эва и самага наибольшего, по его мнению, нет, как показывает самый способ выражения Анаксагора, однако. Феофраст во второй книге об Анаксагоре пишет следующее. Затем недостаточно доказательно утверждение, что все заключается во всем по той причине, что и в большом, и в малом находится бесконечность, и нельзя получить ни наименьшага, ни наибольшего и так далее. Ипполит.
След!
Из Феофраста за исключением. После него Анаксименах является Анаксагор Клозаменский, сын Гегесибула. Он высказал учение, что начало Вселенной — ум и материя — ум. В началах производящая материя — в началах страдательное. Дело в том, что, когда все было вместе, вмешался ум, который, разделив, привел все в порядок. Материальных же начал, по мнению Анаксагора, бесконечное число. Причем те из них, которые более малы, он называет бесконечными, может быть, бесконечно малыми. Все вещи участвуют в движении, причиной катарага является ум. Благодаря этому движению их подобные вещи соединились. И небесный порядок устроен круговым движением. Плотное, влажное, темное, холодное и вообще все тяжелое собралось в середине, из затвердения их возникла земля. Противоположное же им, теплое, светлое, сухое и легкое устремилось в верхнюю часть эфира. Земля же имеет плоскую форму и пребывает в воздухе по причине своей величины. Во-вторых, вследствие того, что нет вовсе пустоты, и, наконец, потому что воздух, обладая весьма значительной силой, в состоянии носить держащуюся на нем землю. А из находящихся на земле в отморе состоит отчасти из осевших испарений, отчасти из воды, стекшей в него из рек. О, реки же существуют от дождей и от вод, находящихся в земле. Ибо в земле имеются полые места, в которых заключается вода. Нил же летом делается полно, водным, так как в него стекают воды снегов, лежащих на юге. А солнце, луна и все звезды — суть горящие камни, охваченные круговращением эфира. Ниже звезд находятся некоторые тела, невидимые для нас, которые совершают круговое движение вместе с солнцем и луной. Теплота же звезд не воспринимается вследствие дальности расстояния Земли от них. Притом они обладают теплотой, не одинаковой с солнцем, вследствие того, что находятся в более холодном месте. Лупа же расположена ниже Солнца и ближе к нам. А Солнце по величине больше Пелопоннеса, Луна же не имеет своего собственного света, но заимствует свет от Солнца. В своем круговом движении светила идут под Землю. А затмение же Луны происходит вследствие того, что ее загораживает от Солнца Земля, иногда также тело, лежащее ниже Луны. Солнечное же затмение бывает, когда во время новолуния Луна загораживает собой Солнце. Повороты же Солнце и Лупа совершают вследствие того, что их отталкивает воздух. Повороты же Луны бывают частыми вследствие того, что она не в состоянии одолеть холод. Он первый определил причины затмений и фаз. Он сказал, что Луна — земной природ, и что на ней находятся равнины и пропасти. Млечный же путь, по его мнению, есть отражение света звезд, не заимствующих свет у Солнца. Падающие же звезды возникают вследствие движения неба наподобие выскакивающих искр. Ветры же происходят вследствие того, что воздух разряжается Солнцем, и вследствие воспламенений, которые то поднимаются к небу, то опускаются. Гром и молния происходят от теплоты, попадающей в облака. Землетрясения бывают, когда верхний слой воздуха вторгается в слой воздуха, находящийся под землей. От движения последнего сотрясается и лежащая на нем земля. Живые существа первоначально возникли во влаге, а затем стали рождаться одни от других. Самцы рождаются, если семя, выделившееся с правой стороны, попадет в правую часть матки, самки же наоборот. А к Ме его пришлось и скончался он в первом году у Олимпиады Ады, в котором, говорят, родился Платон. Говорят также, что он обладал даром предсказания. Аристотель. А Анаксагор же Клазоменский, который по возрасту был старше его Эмпидокла, Реф. А делами же моложе, учит, что начал бесконечно большое число. А именно, он говорит, что почти-почти все гомеомерии, как вода или огонь, таким образом возникают и погибают только путем соединения и разъединения. В другом же смысле они не возникают. Не уничтожаются, но пребывают вечными Г. А Анаксагор же дает учение об элементах, противоположное Эмпидоклу. А именно, последний говорив, что огонь и стоящие с ним в одном ряду суть элементы тел, и все состоит из них. Анаксагор же говорит противоположное Гетамух. А именно его учение таково. Элементы — го, миомерии, привожу для примера мясо и сости любую из вещей в этом роде, воздух же и огонь — суть смеси этих и всех прочих семян. Дело в том, что тот и другой состоят из всех невиди. Аристотель называет аэтаиха огонь, воздух, воду и землю. Мыхгомиомерий, поэтому-то и возникает все из них. Дело в том, что он считает торжественными огонь и эфир. Лукреций след. Пер. Взглянем теперь мы на гомеомерию Анаксагора. Как называется это учение у греков, родное? Наше наречие названием точным его не снабдило. Все-таки суть мирового порядка, что носит название гомеомерии, очень легко мы изложим словами. Анаксагор поучает, что кость состоит из мельчайших косточек, равным же образом мясо из мелких частичек мяса слагается, также и кровь, что течет у нас в жилах. Образовалась из множества слившихся капелек крови. Воздух таким же путем составляют мельчайшие крошки воздуха, и из мельчайших частиц земляных создалась наша земля, как из пламени пламя, а влага из влаги. Прочее, думает он, образуется тем же порядком. Но отрицает он, что пустота существует в предметах. Так же, как то, что дробление тела имеет границы. След. Здесь остается еще одно топкое средство защиты. Анаксагором приятное. Он говорит, что к вещам всем скрыто, невидимо все без изъятия примешаны вещи. Но выступает наружу лишь то, чего вмешано больше. Ближе то, что витпея и что на поверхность всплывает. Аристотель. Гавсе. Те, которые признают элементы бесконечными, подобно тому, как Анаксагор и Демокрит, первый, выводивший все из гомеомерий, второй, из смеси семян всевозможных форм, говорят, что бесконечное есть то, что беспрестанно следует друг за другом. И первый говорит, что любая часть есть смесь частиц, подобно целому, так как наблюдеть и показывает, что любая вещь возникает из любой. Симплиций к этому месту. Так как Анаксагор, признавая началами гомеомерий, Демокрит же атомы считают их бесконечными. Он, сообщая сперва мнение Анаксагора, знакомит нас и с причиной, почему Анаксагор пришел к такой догадке, и показывает, что он говорит не только, что вся смесь должна быть бесконечной по величине, но и что каждая гомеомерия, подобно целому, заключает в себе все существующее, и сущее не просто бесконечно, но бесконечно-бесконечно. А к такой мысли Анаксагор пришел, исходя из предположения, что ничто не возникает из небытия и все питается подобным. Итак, Опт видел, что все возникает из всего, если и не прямо, то по порядку, а именно из огня воздух, из воздуха вода, из воды земля, из земли камень, и из камня опять огонь. И от приема одной и той же пищи, как, например, пропущен стих. Он полагает, что из крупиёк золота зажжет образоваться золото. Хлеба возникает много непохожих друг на друга вещей. Мясо, кости, жилы, мускулы, волосы, ногти и при случае перья и рога увеличивается же подобное от подобнага. Вследствие этого он признал, что в пище и воде, если этим питаются деревья, находится древесина, кора и плод. Поэтому он говорил, что все смешано во всем и возникновение вещей зависит от выделения. К этому же мнению привел его, может быть, также тот факт, что между тем, как некоторые вещи продолжают существовать, от них рождаются другие, как, например, из камня огонь гел из воды, образующий пузыри — воздух. И так видя, что от каждой из ныне выделившихся уже вещей выделяются все вещи, как, например, от хлеба, мяса, кости и прочее. Как бы все это вместе находилось в нем и было вместе смешано, на основании этого он предполагает, что все сущее первоначально было вместе смешано, прежде чем произошло выделение отдельных вещей. Поэтому он и начал свое сочинение так. «Были вместе все вещи две, так что любая вещь, как, например, этот хлеб, есть, подобно целому, смесь и этого мяса, и этой кости». 1123. Кажется, Анаксагор говорил, что, когда все вещи были вместе, б находились раея в течение бесконечного времени в покое. Творец космоса Ум, пожелав выделить формы, которые он называет гомеомериями, привел их в движение. Аристотель. Га. Именно он, Анаксагор, считает элементами гомеомерии, как, например, кость, мясо, мозг и те вещи из остальных, у каждой из которых часть одноименна с целым. Айцы. О! Анаксагор Клазаменский, сын Гегесибула, признал началами сущего гомеомерии, ибо ему казалось в высшей степени непонятным, каким образом что-нибудь может возникнуть из небытия или уничтожиться в небытие. Действительно, мы принимаем пищу простую и однородную, хлеб и воду, и ею питается волос, жила артерии, мясо, мускулы, кости и остальные части тела. Итак, если это происходит епоим образом, то должно согласиться с тем, что в принимаемой нами пище находится все существующее и что увеличение всего происходит на счет уже в сущего. И в нашей пище находятся частицы производителей крови, мускулов, костей и всего прочага. Эти части могут быть в ней, усмотрены только разумом. Ведь не следует все возводить к ощущению, которое на нем показывает, что хлеб и вода производят это, но должно знать, что в них находятся разумом созерцаемые частицы. И вот по причине того, что части, заключающиеся в пище, подобны производимым ими вещам, он назвал их гомеомериями подобочастными и признал их началами сущего. Говоря точнее, он признал гомеомериб материей, действующей же причиной ум, который все привел в порядок. Начинается же его сочинение следующим образом. Вместе все вещи были, ум же их отделил и привел в порядок, причем вещи он называет. Итак, он заслуживает похвалы за то, что к материи присоединил делателя. Платон В. Н. Любимого. Однажды я слышал, как некто читал книгу, написанную, по его словам, Анаксагором. Когда он дошел до места, где говорится, что ум устраивает все и есть причина всего сущего, я пришел в восторг от этой причины и думал, как превосходно, что ум есть причина всего. И если это так, думал я, то устраивающий им должен придать всему благообразие и разместить все наилучшим образом. Я радовался, думая, что нашел в Анаксагоре наставника, который научит меня причинам всего сущего и тем удовлетворит потребности моего ума. Во-первых, он скажет мне, плоска или кругла земля и почему она такова, объяснив, что в этом отношении есть наилучшее, и показав, почему для земли лучше иметь такой-то вид. В с великим рвением взялся я за его книги и прочел их с большой поспешностью, чтобы поскорее узнать, что наилучшее и что наихудшее. Но эти надежды, друг мой, рассеялись, когда во время чтения я увидел, что он не прибегает к уму и не пользуется известными причинами для объяснения правильности расположения частностей, но указывает на воздух, эфир, воду и на множество других разного рода нелепостей, как по причину всего сущего. Он мне представляется похожим на того человека, который стал бы утверждать, что все поступки Сократа — продукт его ума, а затем, желая определить причину каждого отдельного поступка, он сказал бы, что я сижу теперь здесь потому, во-первых, что мое тело состоит из костей и нервов, что кости тверды и отделены друг от друга промежутками, и что нервы, способные по самой природе своей к напряжению и ослаблению, покрывают кости вместе с кожей, в которую они заключены. Так как кости свободно двигаются в своих суставах, то нервы натягивают и ослабляют их, что и позволяет мне сгибать свои члены, как, например, в данную минуту, и благодаря этой причине я сижу здесь, согнувшись. Или, чтобы объяснить, почему я говорю с вами, он бы назвал голос и воздух, и слух, и тысячу других частностей, позабыв главную причину, а именно что. Так как афиняне сочли за лучшее осудить меня, то я счел за лучшее сидеть здесь и терпеливо вынести назначенное мне наказание, потому что иначе клянусь собакою. Эти кости и нервы давно были бы в Мегаре или Биотии, если бы я считал это за лучшее и не. Приводим дальше данную Платоном критику учения Анаксагора. Думал бы, что приличнее и справедливее перенести кару, наложенную на меня моим отечеством, какая бы она ни была, чем ускользнуть и бежать. Но называть подобные вещи причинами в высшей степени нелепо. В самом деле, если бы кто-нибудь сказал, что не будь у меня костей и нервов, я не мог бы поступить так, как я поступаю, то он был бы прав. Но утверждать, что я поступаю так, как поступаю в настоящее время только потому, что имею кости и нервы, а вовсе не потому, что делаю добровольно выбор того, что считаю наилучшим. Утверждать так значило бы показать полную небрежность и леность мышления. Серф Аристотель, Аапер, первова Розанова. Так Анаксагор пользуется разумом как для мироздания, и когда он недоумевает, по какой причине что-либо необходимо существует, то тащит его на сцену, а в других случаях все, что угодно, выставляет причиной совершающегося, только не разум, симплиций. Анаксагор, хотя и допустил в число начал ум, как говорит Эвдем, однако, полагает, что многое образуется само собою без его содействия. Айци, о! Анаксагор же говорит, что вначале тела стояли неподвижно, божественный же ум привел их в порядок и произвел возникновение Вселенной. Анаксагор считал богом ум, сотворивший космос. Серф, Эврипид Г. 1018, ибо наш ум есть бог в каждом из нас. С. Ямлих. Филодим. Четыре бог был, есть и будет, он всем правит и пад всем господствует. Будучи умом, он привел в порядок все бесчисленные вещи, бывшие раньше смешанными Цицерон. Затем Анаксагор, ученик Анаксимена, первый высказал мнение, что устройство и мера всех вещей определяются и производятся силой и разумом бесконечного ума. При этом он не усмотрел, что не может быть никакого движения, связанного с чувством и неразрывно соединенного с бесконечным. Да и вообще не может быть чувства, которым бы ощущала природа, частично приведенное в движение. Затем, если он представляет себе тот ум наподобие некоторого живого существа, то должно быть внутри его нечто, благодаря чему оно будет называться живым существом. Что же может быть более внутренним, нежели сам ум? Следовательно, он должен быть окружен телесной оболочкой. Но так как Анаксагор этого не принимает, то, кажется, его, чистый и простой ум, лишенный чего бы то ни было, чем он мог бы ощущать, непостижим для нашей силы понимания и для нашей способности разума. Цицерон. Анаксагор принимает бесконечную материю, а получаемое из раздробления яичестипы считает подобными между собой. Вначале они были смешанными, затем божественным умом были приведены в порядок. Аристотель. Го. Анаксагор же говорит нелепость о пребывании на месте бесконечнага. А именно, он говорит, что бесконечное само держит себя. Это значит, что он упокоится в самом себе, ибо ничто другое его не окружает, так что где бы. Что он находилось, все естественно находится здесь и в нем. Серов, Аристотельф и Аслет, второй частих. Аэций, Анаксагор, Гомеомерип имеют много видов. Аристотель, А. Окажется, что Анаксагор мыслил бесконечное таким образом вследствие того, что считал истинным общее мнение физиков, что ничто не возникает из небытия. Ведь вследствие этого они так говорят. Было все вместе во, и такое возникновение есть изменение эсеров. В. Бей же те, кто считает материю множественной, как, например, Эмпидокл, Анаксагор или Левкип, должны были сказать об изменении и возникновении иначе, чем вышеупомянутые. Впрочем, Анаксагор не понял своих собственных слов. По крайней мере, он говорит так, как будто считает возникновение и гибель торжественными с изменением.
Срф!
Гиппократ и так. Ни одна из всех вещей поуничтожается, не возникает ничего такого, чего раньше не было. Вещи изменяются, смешиваясь и отделяясь. Срф. А Симплиций. Поэтому Анаксагор говорит, что все не может быть отделено, ибо отделение не есть полное расторжение. Аэций. Э. Анаксагор и Демокрит со своими последователями. Смеси возникают соответственно приложению элементов друг к другу. Платон. Спер. Карпова справедливое есть то. Чем признает его Анаксагор? Это ум, потому что ум, по мнению Анаксагора, самодержавно и ни с чем не смешиваясь, проходит всюду, пустроит все вещи Аристотель. А. Апер. В. Снегирева. Впрочем, ум признается у него Анаксагора по преимуществу началом всего, потому что один из всего существующего по самой своей природе есть нечто простое, не заключающее смешение и чистое. Иифы. Движение он приписывает одному и тому же началу, утверждая, что вс движется умом. Аристотель. Поэтому Анаксагор правильно говорит, когда утверждает, что ум не страдает и не смешивается ни с чем, так как он признает его началом движения. Ибо только в таком случае он мог бы приводить все в движение, если бы сам был неподвижным, и господствовать, если бы сам был несмешанным. Климент Анаксагор первый поставил ум над вещами. Но и он не заметил творческой причины, но изображал какие-то бессмысленные круговращения, происходящие безрассудно при бездеятельности ума. Аристотель. А. Пер. Нервоза Розанова. Поэтому, если кто разум признал бы причинную основу мира и всего мирового порядка, как это есть в живых существах, тот бы явился как бы трезвым среди прежних философов, говоривших на авось. Отчетливо коснулся этих мыслей, как мы знаем, Анаксагор, а раньше говорил об этом, как есть основание полагать. Гермотим Клазоменский Диоген, первой части. Симплиций Эз, 1185. Эвдем же порицает Анаксагора не только за его учение, что началось раньше небывшее движение, под также и за то, что он не высказался относительно того, будет ли движение продолжать существовать вечно или когда-нибудь прекратиться, несмотря на неясность этого вопроса. Ибо почему не предположить, говорит он, что ум некогда приведет в состояние покоя все вещи, подобно тому, как он, по его учению, драньших привел их в движение. Также следующий упрек делает Анаксагору Эвдем. Каким образом возможно, чтобы какое-либо лишение надсутствия свойства предшествовало противоположному ему обладанию свойством? Итак, если покой есть лишение движения, то его не могло бы быть раньше движения. Аристотель, 1056. Поэтому правильно Анаксагор выразился, сказав, что вместе все вещи были. Бесконечные и по множеству, и по малости его, Между тем, в выше указанном случае следовало бы сказать вместо «и по малости», «и по немногочисленности». Дело же в том, что в этом случае они не были бы бесконечными, так как немногочисленное существует не благодаря единице, как говорят некоторые, но благодаря двум. 1069. Все возникает из сущего, однако из существующего в возможности, в действительности же несуществующего. Это пьесть единая Анаксагора, ибо так лучше выразится, чем вместе все и смесь Эмпедокла и Анаксимандра. А предположение, что Анаксагор принимал два элемента, лучше всего соответствует пониманию. Однако, если бы кто-нибудь, последовав за ним, развил его мысли, то, может быть, оказалось бы, что он уже, да мнению Дильса. Анаксагор в своем учении о самостоятельном уме 4 воспользовался легендой о своем соотечественнике. Катарага во сне покидала душа, и Катарага поэтому во сне умертвили враги. Узнавшие о том от его жены вследствие этого, в сооруженное ему святилище не имели доступа женщины. Аристотель здесь говорит о различных значениях слова «многое». Так число безотносительно представляет собой немногое, но в противоположность единице, как первое число, оно — многое. Многое есть совокупность единиц и характеризуется делимостью. Дает более новое учение. Отсюда получается для него тот вывод. Что он признает началами единое, ибо оно просто и не смешано и иное, которое таково, что мы назвали бы его неопределенным до принятия им определенных форм. Диодор. Кажется, что по вопросу о природе Вселенной Эврипид согласен с тем, что выше приведено, так как он был учеником физика Анаксагора. А именно, в Меганпе 4 он полагает следующим образом. «Не мой вымысел, но от своей матери я слышал, что некогда небо и земля были одной формой. После того, как они отделились друг от друга, образовав две отдельные вещи, они рождают все и произвели на свет деревья, птиц, зверей и смертный род, который питает морская вода. Лоций Фалес, Анаксагор, Платон, Аристотель, Зенон, Космос един, Симплиций. Анаксагор говорил, что мир, возникший однажды из смеси, будет существовать в течение до всего остального времени, будучи управляем и разделяем господствующим над ним умом. 1121. Кажется, Анаксагор, Архилай и Метродор Хиосский учат, что мир возник с начала существования времени. Они также говорят, что движение имело начало. А именно, по их мнению, сущее пребывало в покое до возникновения времени, затем произошло от ума движение, благодаря которому возник мир. По-видимому, и они предположили начало творения мира из дидактических целей. Айций. Анаксиманд, Анаксимен, Анаксагор, Хилай, Диоген, Певкиш, Пщиталер, Тленным. Анаксагор, Демокрит и Стопки. Причина вещей неясна для человеческого рассудка. Ибо одни вещи существуют по необходимости, другие — по определению судьбы, третьи — по решению нашей воли, четвертые — сами собой. Александр именно, он Анаксагор говорит, что ничто не происходит по определению судьбы, по последнее есть пустое имя. Серф. А Аэций? О! Диоген и Анаксагор учили, что после образования космоса и появления животных из Земли мир как-то. Сам собою наклонился к югу, может быть, с умыслом, чтобы он части его были необитаемыми, другие же обитаемыми, в зависимости от холодной, жаркой и умеренной температуры. Аристотель. Аитак. Некоторые из отрицавших существование пустоты не дали никакого определенного учения о легком и тяжелом, как, например, Анаксагор и Амии, Дош. Риус. Итак, те, которые стараются доказать, что пустота не существует, опровергают не то, что люди хотят позыва, пустотой, но то, что они ошибочно в так называют. Так поступают, Анаксагор и другие, опровергающие существование пустоты следующим образом. А именно, они доказывают, что воздух есть нечто, надувая кожаные мехи, показывая силу воздуха и заключая его в клипсидры. Аристотель Рголь. Причина явлений, происходящих в клипсидре, по-видимому, вообще такова, как указывает Анаксагор. А именно, воздух, заключаемый в ней, является причиной того, что вода не входит, когда трубка заткнута, то есть когда водяные часы остановлены. Однако он является единственной причиной. Ибо, если заткнув трубку, опустить ее в воду, повернув при этом на бок, то вода войдет. Поэтому он недостаточно выясняет, поскольку воздух является причиной. Действительно, как сказано выше. Причиной является воздух. Под действием толчка, если он несется сам по себе без воздействия посторонней силы, он по своей природе движется по прямой линии, подобно другим элементам. Итак, когда клипсидра погружена в наклоненном побок положении, воздух через отверстия, противоположные отверстиям в воде, сохраняя прямое направление, выходит под водою. А когда он удаляется, входит вода. Если же клипсидра погружена в воду в прямом положении, то воздух, не будучи в состоянии уйти в перпендикулярном направлении вследствие того, что верхние отверстия закрыты, остается вокруг первых отверстий, ибо по своей природе он не может уйти в самого себя. Доказательством же того, что вода может удерживать воздух в неподвижном состоянии, является то, что происходит в самой клипсидре. А именно, если, наполнив водою самую головку Ея, повернуть ее к замкнутой трубке, то вода не пойдет через трубку к выходу. Если же выход открыт, то вода не тотчас вытекает по трубке, но немного погодя, как если бы она не находилась у самага выхода и в трубке, но проходила бы по трубке, несколько позже открытой. Когда клипсидра наполнена и находится в прямом положении, то при открытии трубки вода тотчас течет через цедилку вследствие того, что она касается Ея. Краев же трубки не касается. Так, вода не входит к клипсидру по вышеупомянутой причине, выходит же при открытии трубки вследствие того, что воздух, заключающийся в последней, двигаясь вверх и вниз, в значительной мере освобождает клипсидру от воды. Вода же, толкаемая вниз псама, по себе туда же устремляющаяся, естественно вытекает, тесня воздух, находящийся вне клипсидры, который и сам двигается, и который по силе равен воздуху его толкающему, но по оказываемому сопротивлению слабее его вследствие того, что, о, протекая по узкой трубке, тот движется быстрее и большей силой и сталкиваются с водой. Причиной же того, что при закрытой трубке вода не стекается, является то обстоятельство, что вода, входя в клипсидру, выталкивает силою воздух из нее. Доказательством же детого служит то, что в этом случае в ней происходит ветер и шум. Когда же входит вода, то силою толкаемый воздух вторгается в трубку ея. Подобно тому, как вбиваемая деревянная клинья или медь, сжимаемая при раскалывании, держатся без всякой другой связи, но легко выскакивают, когда их выталкивают с противоположной стороны, подобно тому, как мы выбиваем сломанные гвозди, вколоченные в дерево. Происходит же это в том случае, если открыта трубка, вследствие вышеупомянутых причин. Итак, естественной причиной того, что вода не вытекает, являются или вышеуказанные обстоятельства, или это бывает вследствие того, что выйти ей препятствует воздух, под действием посторонней силы, превращающейся в ветер. Шум же показывает, что вода притягивается воздухом вверх, как это часто бывает. Будучи же притягиваемой им и оставаясь непрерывной сплошной, вся совокупность воды сопротивляется сжатию, производимому воздухом, пока он, но оттолкнет ее обратно. А так как начало остается, то и остальная вода прилипает к нему, представляя собой единое и непрерывное целов. Серф. Ай, Эмпидокл, Вефиофраст. О, редкое и тонкое, тепло, плотное же и толстое, холодно, подобным образом, Анаксагор проводит различие между воздухом и эфиром. Лоций. О, Анаксагор полагает, что лежащий кругом эфир является огненным по своей сущности и учит, что он, с плою своего вращительного движения, оторвав от земли камни и воспламенив их, сделал звезды. Анаксагор — солнце, кусок раскаленного железа или горящий камень Аа. Анаксагор — солнце во много раз больше Пелопоннеса. Это, по мнению Анаксагора, солнцестояние происходит вследствие сопротивления с севера воздуха, который оно само, сгоняя туда, делает сильным от уплотнения. Ксенофонт. След. Пер. Г. Янчевицкага. Побыть исследователем небесных явлений, того, что и как устраивает Бог, он положительно отклонял. Сократ утверждал, что человек, исследующий это, рискует впасть в безумие, как Анаксагор, который дошел до величайшей дерзости объяснением устройства божественных творений. Он, например, утверждал, что огонь и солнце одно и то же. Он не знал того, что люди легко смотрят на огонь, но не могут смотреть на солнце, что предметы, освещаемые солнцем, получают черный цвет, а освещаемые огнем этого не получают. Безнал он и того, что из земных растений ни одно не может расти без солнечных лучей, тогда как все гибнет от теплоты огня. Утверждая, что солнце есть раскаленный камень, он не знал и того, что камень вопий не свет и не может там долго оставаться. Между тем Шинце постоянно оказывается самым блестящим из всех тел. Аристотель. Анаксагор же пользуется этим названием именно словом. Эфир нехорошо, ибо он употребляет слово. Эфир вместо огня сыров. В их симплиции к этому месту он упрекает Анаксагора в том, что он неправильно производит название эфира от слова, которое значит зажигать, и что вследствие этого он пользовался им относительно огня. Аристотель. А почему ночью лучше слышно, чем днем? Не потому ли, что, как говорит Анаксагор, днем воздух, нагреваемый солнцем, шипит и шумит, ночью же он сохраняет тишину вследствие исчезновения теплоты. Соп. Ша. А Анаксагор говорил, что воздух приводится солнцем в движение. Точнее, в состояние дрожания и колебания, как это можно ясно наблюдать на маленьких крошках и кусочках, всегда носящихся по солнечному свету, которые некоторые называют пылинками. Птак! И этот муж говорит, что они при наличности теплоты, шипя и шумя, издают в течение лдага дня звуки, неслышные вследствие дневного шума, ночью же является колебание их и звук. Прокл. Шепылкток. Дал учение, что солнце и луна вступили в мир одновременно. Он не был сам автором этой гипотезы, но, согласно сообщению Эвдима, впервые сделал это предположение Анаксагор. Платон. Карпова. Он, Анаксагор, сказал недавно, что Луна заимствует свой свет от Солнца. Во. Но этот свет вокруг лупы всегда нов и древен, если только анаксагорейцы говорят правду. Всегда ходя около нее, Солнце постоянно обливает ее новым светом, старый же остается от прежнего месяца. Схолии. Луну же тот же самый Анаксагор объявляет плоской землей, с которой, думает он, упал немейский лев. Аэций, бо. Анаксагор и Демокрит, Луна, огненное твердое тело, заключающее в себе равнины, горы и пропасти. Ахилл и Зад. Другие же полагают, что Луна есть воспламененная твердая земля, заключающая в себе огонь. Они полагают, что ее населяют другие живые существа, что на ней находятся реки и все, что на земле, и выдумывают, будто оттуда упал немейский лев. Аэций. О! Анаксагор указывает на разнородность состава Луны, так как в ней есть примесь холоднага и земного, поэтому в лунах имеет возвышенности, низменности и впадины. В ней к огненному примешано темное, каковое состояние ей обнаруживает тень. Поэтому в лунах называется светилом сложным светом. Асерф. Фалес первый сказал, что Луна получает свой цвет от Солнца. Подобным же образом Анаксагор. Гиспоседониях Фалес Анаксагор. Согласно с математиками учили, что серф. В Луна ежемесячно убывает, сопутствуя Солнцу и получая от что свет. Затмения же Луны происходят, когда она попадает в тень Земли, которая в этом случае находится между обоими светилами, причем Луна более заслоняется ею. Анаксагор, как говорит Неофраст, полагает, что затмение Луны происходит также от того, что иногда заслоняют ее тела, расположенные ниже Луны. Аэций и Тиф. Анаксагор. Демокрит и Клеанф полагают, что все светило движутся с востока по запад. Ахилл. Ни Анаксагор, ни Демокрит в Великом Диакосме Девы не думают, чтобы светила были живыми существами. Аристотель. А Анаксагор и Демокрит со своими последователями говорят, что Млечный Путь есть свет некоторых звезд. А именно, Солнце, уходя под землю, не видит некоторых звезд. Итак, нам не виден свет всех тех звезд, которые обозреваются Солнцем Иб, Этому мешают лучи солнца, свет же. Принадлежащий тем звездам, которые заслоняет земля, так что солнце их не видит, есть, говорят они, Млечный путь. Айни. О Млечном пути А. Кагор. Тень земли падает по эту часть неба, когда ушедшее под землю солнце не освещает всего. Аристотель. А. До кометах. Итак, Анаксагор и Демокрит Дах. Говорят, что кометы — суть одновременное появление планет, когда вследствие взаимной близости последние кажутся соприкасающимися между собой Аэций. Анаксагор и Демокрит. Кометы — суть соединения двух или большого числа звезд, так что свет их соединяется в одно. Аэций. Анаксагор. Так называемые падающие звезды уносятся вниз эфиром наподобие искр. Поэтому-то они мгновенно гаснут. Сенека. Также Хармандер в книге, написанной им о кометах, говорит, что Анаксагор видел большой и необычайный свет по небе величиною с огромное бревно, который сиял в течение многих дней. Аристотель. Во «Молнии и громях» после Анаксагор указывает в качестве причины их падения сверху в пив частях верхнего Аира, который он называет огнем. Итак, молния есть блеск этого огня, гром же шум и шипение потухающего догня, так что молния предшествует грому, как кажется нам и как происходит на самом деле. Аэций. Когда теплое падает на холодное, то есть эфирная часть на воздушную, то да это падение к своим шумом производит гром, блеском же готемном фоне облака. Молнию множеством и большой величиной света, громовой удар более материальным огнем, бурю, огнем же, смшанным с облаком. Простер Сенека. Анаксагор утверждает, что огонь, но каплям стекает из Аира и из столь сил. До Сократики В. Пынага небеснага пламени не спадает в большом количестве, которое долго сберегается облаками, будучи заключено в них. После первой части Анаксагор утверждает, что все это происходит таким образом, что из эфира некоторая сила спускается в низшие области. Таким образом, огонь, ударившись о холодное облако, издает звук, а когда он их разрывает, то происходит блеск. Причем меньшая сила огней производит зарницы, большая же — молнии. Во Аэций. Анаксагор объясняет облака и снег почти так же, как Анаксимен, первой части. Град же, по его мнению, возникает, когда от замерзших облаков выталкиваются к земле некоторые частицы, которые, охлаждаясь при падении вниз, закругляются. Аристотель о Алоградях, а именно Анаксагор, говорит, что это происходит, когда облако вступает в холодный воздух, мы же говорим, когда оно входит в теплый. Аэций Ша. М. Араи Уге Анаксагор. Радуга есть отражение солнечного света от плотного облака. Когда же происходит отражение прямо напротив, как бы в зеркале, то она возникает при посредстве любого светила. Подобным же образом он объясняет так называемое парелии побочное солнце, появляющееся на Понте. 86. Схолии ак Эсхилу. Ветры, по учению Анаксагора, возникают из земли, по Гомеру же из туч отца Зевса Эве. Но Анаксагор говорит о материальной причине ветров. Гомер же о деятельной, скорее же, должно принять и ту, и другую, и материальную, деятельную. Земля не полая, как Дюма Крит не плоская, как Анаксагор. Аристотель. А 9. Таким образом, если ныне Земля пребывает в центре под действием посторонней силы, то и попала она в центр вследствие силы вращения. Дело в том, что все указывают эту причину на основании наблюдения явлений, происходящих во влаге и воздухе. А именно, в них всегда большее и более тяжелое уносится к центру вращения. Поэтому-то все те, которые принимают возникновение неба, говорят, что Земля собралась в центре. Симплиции к этому месту весьма многие говорят, что Земля лежит в центре, как Эмпедокл. И Анаксагор. Из говорящих, что она пребывает, будучи поддерживаема лежащим внизу воздухом, который покрывает Земля, будучи плоской и имея вид барабана, она не позволяет ему уйти. Кажется, так говорили Анаксимен, Анаксагор и Демокрит. Серф. Аристотель Веза. Аристотель. А землетрясение и движение Земли. А итак, Анаксагор говорит, что эфир, который по своей природе стремится вверх, попадая в низшие части земли и в углубление, приводит землю в движение. Ибо верхние части замкнуты вследствие облаков, между тем по природе земля вся одина, кована сдревата, как будто бы имеются верхняя и нижняя часть их, целага шара. И верхняя часть есть та, на которой мы живем, нижняя же часть, другая. А также нелепо говорить, что она держится в воздухе вследствие своей величины, землетрясение же происходит вследствие того, что она ударяется снизу вверх вся от самага конца до начала. Сверх того, Об не дает вовсе объяснения явлениям, наблюдаемым при землетрясениях. Аэций. О землетрясениях Анаксагор. Вследствие проникновения воздуха под землю, который ударяется о плотную поверхность Ея, но не будучи в состоянии прорваться через нее, потрясает то, что его окружает. Сенека. Некоторые полагают, что огонь — причина движения земли, и некоторые, что он не единственная причина. Прежде всего Анаксагор, который полагает, что почти от одинаковой причины сотрясается и воздух, и земля. Когда в нижней части сильное дуновение разрывает плотный и сгущенный в облака воздух с той же самой силой, с какой у нас обычно облака разбиваются. И из этого столкновения облаков и быстрого движения вытолкнутого воздуха засверкает огонь. Ища выхода, он набрасывается на то, что лежит напротив, и разрывает то, что то оказывает ему сопротивление, пока или не найдет пути для выхода к небу через какой-либо узкий проход, или проложит себе дорогу силою и с причинением повреждений. Лоций. Каким образом образовалось море и почему оно горько? Анаксагор. Когда солнечным круговращением была осушена влага, вначале представлявшая собою болото, и при этом самая тонкая часть испарилась, то остальная часть устоялась и сделалась горько-соленой. Александр. Третье же мнение о море таково. Вода, просачиваясь сквозь землю и промывая ее, становится солишей вследствие того, что земля заключает в себе такие соки. Доказательством этого они считали то, что в ней выкапывают залежи соли и серы, а также то, что во многих местах земли находятся горькие источники. И этого мнения придерживались Анаксагор и Литрадор А. Лоций. О причине разлива Нилах Анаксагор от снега, тающего летом в Эфиопии, зимой уже охлаждающегося. Серф. Аристотельце. Арсеника. Анаксагор говорит, что растаявшие снега с гор Эфиопии стекают в самый Нил. Того же самаго мнения держалась вся древность. Это мнение передают Эсхил, Софокл, Эврипид. Напротив, Геродот — третий же из способов объяснения, хотя наиболее общепринят, наиболее ошибочен. В самом деле, говоря, что Нил течет от тающего снега, он ничего не объясняет. Феофраст след. Это Гецеретели. Но мнению Анаксагора ощущения происходят благодаря противоположному, так как подобное не действует на подобное. Пытается он также определить каждое ощущение особо. Но его мнению мы видим благодаря отражению предметов в зрачке, причем отражение падает не на одноцветное, а на противоположное по цвету. У большинства животных это различие цвета бывает днем, а у некоторых ночью, благодаря чему они видят тогда острее. Обыкновенно же ночью бывает цвет одинаковый с глазом. Отражение происходит днем, потому что свет есть причина отражения, причем преобладающий цвет скорее отражается на противу и о ложном. А подобным же образом осязание и вкус различают свои объекты, ибо одинаково теплое и холодное, приближаясь, не согревает и не охлаждает друг друга. Равным образом нельзя сладкаго и горькаго познать при помощи их самих, но холодное познается теплым, пресное, соленым, сладкое. Горьким, сообразно тому, чего в другом не достает. Ибо все это заключается в пас равным образом. Обоняние получается при помощи дыхания. А слух благодаря тому, что шум доходит вплоть до мозга, так как окружающееся ухо — кость, в которую проникает шум полое. Всякое ощущение сопровождается страданием, что, по-видимому, вытекает из его гипотезы, ибо все неподобное при прикосновении вызывает страдание. Причем явным делается это страдание благодаря продолжительности и силе ощущений. И действительно, яркие цвета и слишком сильный шум производят страдания. Причем люди не могут долгое время переносить этого. Большие животные сильнее воспринимают ощущения, да и вообще сила ощущения согласуется с величиной органа. В самом деле, те животные, которые имеют большие, чистые и светлые глаза, обладают сильным и далеким зрением, те же, у которых глаза невелики, наоборот. То же самое верно и относительно слуха, ибо те животные, которые обладают большими ушами, слышат громкие и отдаленные звуки, звуки же менее сильные ускользают от них. Равным образом, те животные, у которых маленькие уши, слышат менее сильные и близкие звуки. То же самое происходит и при обонянии. Легкий воздух пахнет сильнее, ибо, когда он нагрет и разрежен, он издает запах. Большие животные при вдыхании вместе с разреженным втягивают и густой воздух, малые же только разреженные, вот почему большие животные лучше обоняют. И действительно, запах вследствие своей густоты ощущается вблизи лучше, чем вдали, рассеиваясь же он делается слабее. Одним словом, большие животные не ощущают легкого запаха, малые же — густого. Итак, Анаксагор, о чем было сказано выше, высказывает мнение вовсе не новое, разделяемое всеми. Впрочем, он высказывает и свое мнение по поводу как всех ощущений, так в особенности по поводу зрения, с когда он говорит, что есть ощущение. Собственно, легкаго воздуха, каковое выражение, кажется, идет от самага Анаксагора. Слово «воздух» здесь в особом значении. Раньше здесь зачеркивали и ставили на его место. Большого. Что же касается до ощущений более грубых, то их он не выясняет. И действительно. Анаксагор просто высказался о неуцветах. Телесна ли душа и какова сущность ея? Анаксимен Анаксагор Архилай. Диогеб считали душу воздушной. Эпифагор, Анаксагор, он входит извне. Пифагор, Анаксагор и Диоген. Объявили, что душа бессмертна. Серф. А Аристотель. И. 1154 в Пер. Фрадлова, животное всегда страдает, свидетельством чему служат физические теории, утверждающие, что зрение и слух сопряжены с страданием, но что мы к ним, как они говорят, привыкли. А Спасий к этому месту, а именно. Анаксагор говорил, что животное всегда страдает вследствие ощущений. Он говорит это по присоединяясь к высказываемому мнению, но просто сообщая его, так как, по крайней мере, они не держались мнения, что животное всегда страдает. Он, как и Феофраст в этике, упрекает. Анаксагора, говоря, что противоположное удовольствие изгоняет печаль, и так ли по Аристотелю. Анаксагор. Всякое ощущение сопряжено со страданием. Цицерон. Вследствие неясности тех вещи, которые привели Сократа к сознанию своего незнания, и уже раньше Сократа Демокрита, Анаксагора, Эмпедокла и почти всех древних, которые высказали мнение, что нельзя ничего познавать, ничего воспринимать, ничего знать. Наши чувства ограничены в, наши души слабы, а в пути жизни коротки, и, как говорит Демокрит, истина скрыта в глубине зморя, в. Они сказали, что все держится мнениями и условными в постановлениями, для истины не остается ничего, и все покрыто мраком. Ом, Аэций, Анаксагор, Демокрит. Ощущения ложны. Серф. Мы противополагаем мыслимое явлению, подобно тому, как Анаксагор противопоставлял утверждению «снег бел». В доказательство «снег есть замерзшая вода, вода же черна, следовательно». И «снег черен», Цицерон. Он скорее согласится, что «снег бел», нежели Анаксагор, который не только отрицал это положение, но даже говорил, что вследствие того, что он знает, что вода черна и знает, откуда возник снег, последний ему даже и не кажется белым. Схолий к Гомеру, а к и черная вода. Анаксагор говорит, что она по природе своей черна. И действительно, дым черен, так как он исходит из воды деревьев. А изречение. Все некрыты мраком 11 лактанций, произвольно при. Шеевать Анаксагору, Аристотель. Снегирёва. О, подобным же образом признавал душу движущимся началом Анаксагор, или кто бы он пи был, высказавший мысль, что все приводятся в движение разумом. М.О. В Анаксагор говорит объятом не совсем ясно. Во. В многих местах он признает ум источником, прекрасного и справедливого, в других же отождествляет его с душою, утверждая, что ум присущ всем живым существам, малым и большим, благородным и низким. Но легко видеть, что ум, называемый благоразумием, не только не принадлежит в одинаковой мере всем животным, но даже не всем людям. Анаксагор, по-видимому, признает душу и ум различными, но употребляет эти слова, как будто ими означается один и тот же предмет. Впрочем, ум признается у него по преимуществу началом всего, потому что он один из всего существующего, по самой своей природе есть нечто простое, не заключающее смешение и чистое. И познание и движение он приписывает одному и тому же началу, утверждая, что все движется умом. Г. А посему он. Как мыслящий все. Необходимо не заключает в себе посторонние примеси, дабы, как говорит Анаксагор, ва. Властвовать над всем, то есть дабы познавать. Айцио. Анаксагор. Все животные имеют деятельный ум, страдательного же ума, так называемого ума переводчика. Они как будто не имеют. 101.
Псел!
Анаксагор же ум в его деятельности мышления признает не во всех людях, не потому чтобы они не имели разумной сущности, но так как они ей никогда не пользуются. По его мнению, душа характеризуется следующими двумя свойствами — способностью движения познавания. Аристотель. А итак, Анаксагор говорит, что человек является самым разумным из животных вследствие того, что он имеет руки. Скорее, следовало бы признать, что он владеет руками вследствие того, что наиболее разумен из всех животных. Ибо руки — суть орудия, природа же, подобно рассудительному человеку, распределяет органы, давая каждый из них тому, кто может пользоваться им, Саров. Галин. И В. Айций. А сон возникает вследствие истощения телесной энергии. Ибо сон — телесное состояние, а не душевное. Смерть же есть отделение души. Галин. А именно, если это действительно представляет серьезное затруднение, то не исследовать ли нам и ВОП непонятно. Целлер 10 указывает, что следовало бы ожидать прямо противоположного. Рос относительно крови, получает ли она свое начало в теле, пли порождается пищей, как говорят принимающие гомеомериб. Аристотельра. Ш. Апит.
А.
677, кажется, Анаксагор со своими последователями и неправильно полагают, будто желчь есть причина острых болезней. А именно, лони говорят, что, будучи в чрезмерном количестве, желчь выпрыскивает в легкие жилы и бока, дело в том, что те, с которыми случаются эти болезни, почти не имеют желчи, как в этом можно воочию убедиться при анатомировании. Аэций. Гцеретели. Анаксагор объясняет происхождение звука следующим образом. Дыхание ударяется о плотный воздух и благодаря отзвуку удара достигает до уха. Точно так же происходит и так называемое эхо. Аристотель Деп. Апит. Зе, а именно. Некоторые, как Анаксагор и другие физиологи, говорят, что в семенах самаго начала есть эта противоположность. А именно, семя исходит из самца, самка же доставляет место — причем существо мужского пола происходит из правой части, женского. Из левой в матке существа мужского пола находятся в правой стороне женского, в левой — цинзарин. Сорф выше, о первой части. Цинзарин. Что раньше всего об в ребенке. Анаксагор — мозг, откуда происходят все ощущения. Цинзарин. Некоторые, следуя Анаксагору, полагают, что из зародышах находится эфирная теплота, которая располагает надлежащим образом члены. То, а именно Анаксагор и многие другие полагают, что пища доставляется через пуп. Аций. Второй части. Цинзарин серф. А второй части. Анаксагор же высказал мнение, что дети похожи лицом на того из родителей, который дал больше семени Гаэций. Эпикур со своими последователями учит, что... Рождение живых существ есть на самом деле переход одних форм в другие, ибо они суть части мира, как лучат Анаксагор и Эврипид дальше в Пер. Гецеретели. Анаксагор и Эврипид говорят, ничто из возникающего не умирает, поотделяясь от чуждых ему элементов, воскресает к жизни под новую формой. Сарф. Его Хрисип Г. Величайшая земля и Эфир Зевса — один из них, отец людей и богов — другая же. восприняв орошающие капли дождя, рождает смертных, рождает пищу и племена животных. Почему вполне справедливо Опа признается матерью всего? Родившаяся. Это сообщение Цензарина находится в противоречии с Аристотелем. Даэн Яя, который говорит, что, по мнению Анаксагора, самка не выделяет семени. Из земли отходит обратно в землю, происшедшее же из эфирного семени, возвращается опять на небо. Не умирает ничто из возникающего, когда же одно от другого отделяется, они обнаруживают иную форму асерф. В. При ней. Анаксагор же, который был прозван безбожником, дал учение, что живые существа были произведены семенами, падавшими с неба на землю. Аристотель, Апид. А именно, некоторые говорят, что вороны и ибис совокупляются ртом, и из четвероногих ласочка рожает через рот. А то говорят Анаксагор и некоторые другие физики, утверждающие Ята слишком наивно и необдуманно. Анаксагор и Диоген, утверждающие, что все существа дышат, о рыбах и устрицах рассказывают, каким образом они дышат. Анаксагор говорит, что рыбы дышат, выпустив воду через жабры и втягивая появляющийся при этом во рту воздух. Ибо пустоты вовсе не существует. Плутарх. Ибо последователи Платона, Анаксагора и Демокрита думают, что растение есть находящееся в земле животное. Феурастна. Анаксагор говорит, что воздух содержит в себе семена всего, которые уносятся вниз дождем и порождают растения. Аристотель А. А. О второй частях Анаксагор же. Говорят, что растения могут совершать движения по своему желанию, а также утверждают, что они ощущают, печалятся и радуются. Из них Анаксагор сказал, что растения — животные, что они радуются и печалятся, считая признаком этого складки листьев их Анаксагор же. Говорили, что они этому знания. А правда, Анаксагор сказал, что оно само имеет дыхание. А нища растений происходит от земли, и произведение плодов у них имеет своим источником солнце. Поэтому Анаксагор сказал, что холод их от воздуха, и поэтому также он говорит Релиханба, так как земля есть мать растений и солнца, отец их. Е-повороты. Может быть, Дехбно, родительница земля. Серов, Аристотель, Апиш. А. Поэтому-то и во вселенной естество земли считают как бы самкой и матерью, небо же и солнце. Или что-либо из прочага в этом роде называют родителями и отцами и Эврипидда. В. Фрагменты. О природе Анаксагора 2-3 книги, симплиции. Анаксагор говорит, что из единой смеси выделяются бесконечные по числу гомеомерии, причем все заключается во всем, каждая же вещь отмечается среди других соответственно тому, что в пей преобладает. Что действительно Анаксагор этому учит, видно из первой книги его. Физики, где он говорит в начале. Вместе все вещи были бесконечные и по множеству ино малости, ибо малое было бесконечным бесконечно малым. И пока все они были вместе, ни одной из них не было заметно вследствие малости, ибо всех их сдерживал воздух изопер, которые оба были бесконечными. Дело в том, что их наиболыпс заключается во всем и по количеству, и по величине. Сыров. Торфпер. Струбецкого. Все вещи были вместе, бесконечны и по множеству, и по малости, ибо и малое было бесконечно. И когда все. Вещи были вместе, ничто не могло быть различимо вследствие бесконечно малой величины. Ибо надо всем преобладал воздух и эфир, будучи беспредельны и тот, и другой, так как изо всех вещей они суть наибольшая и на множеству, и по величине. Впослево и немного спустя. Ибо воздух и эфир выделяются из окружающей. Дих массы и ота, объемляющая все бесконечно по количеству. И что в началах нет ни наименьшага, ни поибольшаго, он говорит, приводится ниже следующая цитата. Ибо если все во всем и все из всего выделяется, то из того, что кажется наименьшим, выделится нечто меньше его, и то, что кажется наибольшим. Выделилось из чего-то большего, чем оно. Он ясно говорит, что цит — извра. И опять говорит, что цит — извра. И в другом месте он говорит так — цит. В. Анаксагор полагает, что каждая из чувственно воспринимаемых гагомеомерий возникает вследствие соединения подобных частиц, и этим характеризуется. И действительно, он говорит цит — изв. И в малом ведь нет наимень шага, но всегда есть меньшее. Ибо бытие не может разрешиться в небытие. Но и в отношении к большому всегда есть большее. Оно равно малому по количеству. Сама же по себе каждая вещь и велика, и мала. Ч, то есть било бесконечно много бесконечно малых вещей. Чцеллер читает вместо и ирер, тор, через деление. Действительно, смысл места требует добавить через деление, но это понятие могло просто подразумевать е. Жеча именно. Почти в самом начале первой книги о природе Анаксагор говорит следующее, приводится первая часть Питати. Может быть, некоторым покажется, что он сравнивает здесь не с умственным разделением то разделение, которое имело местах при возникновении мира, но проводит сравнение нашего местожительства с другими местами. И в противном случае он не сказал бы о других местах и не назвал бы там находящиеся. И цитаты. И немного спустя посте Ваон говорит. Цитата. Ей приводится цитата. А что он намекает по некоторой другой по сравнению с нашим мир, показывают слова. Как у нас. Которые он говорит не один раз. А что он не считаешь упомянутый мир чувственно всеиринтмаемым и предшествовавшим но времени нашему миру, показывают слова. Растения. Э, из которых наиболее полезные они сносят в помещение и употребляют Э в пищу Г. Дело в том, что он сказал мне. Употребляли, но употребляют. По! Э с другой стороны. Он также не выражается так, как если бы в настоящее время устройство некоторых других обитаемых мест было подобно нашему местожительству. Ведь он не сказал. Солнце и луна и у них. Те же, как и у пас. Но сказал. Солнце и луна, как у нас, как бы говоря о других солнце и лунях. Впрочем, следовало бы исследовать, имеет ли сказанное им такое плеяное значение. Если же это так, то должно думать, что во всех соединениях заключается много различных веществ и находятся в семена всех вещей, имеющие разнообразные формы, цвета, вкусы и запахи. Следует также думать, что люди и все прочие живые существа, имеющие душу, образовались посредством указанных соединений, и что у этих людей, как и у нас, имеются населенные города и обработанные поля, и есть у них солнце, луна и прочие светила, как у нас. И земля у них производит много разнообразных злаков, из которых наиболее полезные онб сносят в помещение и употребляют э в пищу. Это сказано мной об отделении, чтобы указать, что отделение имело место не только у нас, но и в другом месте. А до этого отделения, так как все было вместе, ни один цвет не был виден, ибо этому препятствовало смешение всех вещей. Влажнага и сухого, теплага и холоднага, светлага и темнага, причем в этой смеси заключалось много земли и бесконечное множество семян, совершенно не похожих друг на друга, ибо и из прочих вещей одна по другую нисколько не похожа. Если же это так, то следует думать, что во всем заключаются все вещи. Чесерф. Во земля произрастает для них в изобилии разного рода злаки, из числа которых они выбирают наиболее полезные для удовлетворения жизненных потребностей. Подобной мысли держусь я об. Отделение элементов, потому что не только у нас. Но и повсюду это отделение может иметь место гецеретели. После во. Что ни одна из гомеомершпи возникает, не уничтожается, но апе всегда остаются теми же самыми. Видно из следующих слов его. Следует знать, что когда эти вещества таким образом отделились, совокупность всего нисколько не уменьшилась, ли увеличилась, ибо невозможно быть больше всего. Но все всегда равно себек. Вот что он говорит о смеси и гомеомериях. Их. Два после. Вы в другом месте, он говорит, следующим образом. Так как у большого и у малага имеется одинаковое число частей, то таким образом все может заключаться во всем. И не может быть отдельного существования, но все имеют часть всего. Так как не может быть наименьшага, то невозможно полное отделение и невозможно, чтобы какая-либо вещь стала существовать сама по себе. Но как в начале, так и теперь. Все существует вместе. Но во всем заключаются многие вещи, причем их одинаковое число как в больших, так и в меньших из отделяющихся от первичной смеси, випиек. тоже в Пер, Трубецкого. И так как части Великага и части Малага равны го количеству, и те, и другие бесконеч помпогив, то, следовательно, во всем есть часть всего, и ничто пи может существовать от ио. Но все причастно части всего. Так как не может существовать нечто абсолютно малое, то оно пи может выделиться и стать само по себе. Но как в начале, так и теперь, все должно быть вместе. Во всех выделившихся вещах содержатся многие вещества, и притом в равном-т. И бесконечном количестве как в больших, так в малых. После вацит.
В конец!
Но никогда он не говорит, что беспредельное непостижимо и непознаваемо. Ибо это видно из его слов. Таким образом, количество выделяемого мы не можем знать и праздумом, ни из опыта. Дело в следующем. Его слово, что ум знает все, показывают, что он считался вещих, но виду определенными. Однако, если бы были вещих, истине беспредельные, то они были бы совершенно непознаваемыми. Ибо познание определяет и ограничивает предмет познания. Говорит же он цит. Из В. Пеп. Анаксагор сказал. Цит. И к В. Так как все находится по всем, и в другом месте следует часть ниже приводимой цитаты. Ниже приводимая цитата, как он говорит в другом месте. «Вещи, находящиеся в едином космосе, не отделены друг от друга и не отсечено топором пятёплое от холоднага, не холодное от теплага». Тоже в Пер. Кен. Трубецкого. «То, что заключается в едином мироздании, не может быть расторгнуто на отдельные друг от друга части или расторгнуто топором. Ни теплое от холоднага, ни холодное от теплага. Поможет не уменьшаться, не увеличиваться Гадильс. 15 В. После выслушай, что говорит он немного ниже, делая сравнение обоих и миров, соединенного и выделившегося. Таким образом, эти естества приходят в круговое вращение и выделяются под действием сильнага и быстрага движения. Силу же движения порождает его скорость, быстрота же движения. Их не может быть сравнена со скоростью движения ни одной вещи из тех, которые ныне существуют в опытях людей. Но та быстрота во всех отношениях во много раз больше этой. Схолии. Отыскав древнее учение, что ничто не возникает из того, что ишкопным образом не существует. Анаксагор отверг возникновение, ввел же вместо возникновения разделение. А именно, он говорит вздор, будто вначале все было смешано друг с другом, с возрастанием же стало разделяться. Дело де в том, что в одном и том же семени находятся и волосы, и ногти, и жилы, и артерии, и нервы, и кости. Все они незаметны вследствие того, что состоят из мелких частей, увеличиваясь же, опи мало-помалу выделяются. Ведь таким образом говорит он. Из неволоса мог возникнуть волос и из немяса мясо. Говорит это не только о телах, но и о цветах. А именно, по его мнению, в белом заключается черное и в черном белое. То же самое он полагал о весе, думая, что с тяжелым всегда смешано легкое и обратно с легким тяжелое. Сри. Симплиций. Симплицш. Говорит же он ясно, что во всем заключается часть всего, кроме ума. Но есть и такие вещи, в которых заключается и ум. После снова он говорит, что следует начало ниже приводимой цитатых. После в обуме же он написал следующее, следует конец некших приводимой цитати в серф. Остальные вещи имеют в себе часть всего. Ум же бесконечен, самодержавен и не смешан ни с одной вещью, но только и один существует сам по себе. Ибо если бы он не существовал сам по себе, но был бы смешан с чем-нибудь другим, то он участвовал бы во всех вещах, если бы был смешан хотя бы с какой-либо одной вещью. Дело в том, что во всем заключается часть всего, как сказано мной выше ЭВ. Эта примесь мешала бы ему, так что он не мог бы ни одной вещью править столь хорошо, как теперь, когда он существует отдельно сам по себе. Действительно он, тончайшая и чистейшая из всех вещей. Он обладает совершенным зна. Возможно, грамматически двоякое понимание этого места. Во всех вещах суть части всего за исключением частей ума. Во всем за исключением ума. То есть кони в уме суть части всего. Но следующее противоположение требует первого понимания. Ше. 1896. Сла. Целлер рода и несле здесь вместо алё. Прочитают просто. Ним обо всем и имеет величайшую силу. И над всем, что только имеет душу, как над большим, так и над меньшим господствует ум. И над всеобщим вращением господствует ум. От катарага это круговое движение и получило начало. Сперва это вращение началось с некоторого малага-штранства, затем оно приняло большие размеры и в будущем примет еще большие. И все, что смешивалось, отделялось и разделялось, знал ум. Как должно было быть в будущем. Как раньше было, чего ныне уже нет. И как в настоящее время есть, порядок всего этого определил ум. Он установит также это круговое движение, которое совершают ныне звезды, солнце, луна и отделяющиеся воздух и эфир. Амо это вращение производит отделение ашк. Отделяется от редкага плотное, от холоднага теплое, от темного светлое и от влажнага сухое. Много частиц многих веществ находится шск. Вполне же ничто, кроме ума. Не отделяется, не выделяется из другого. Ум же всякий, как больший, так и меньший, одинаков. Из всего же. Остального ни одна вещь не похожа ни на одну, но каждая отдельная вещь более всего кажется и казалась тем. Чего в пей наибольшие? Тоже вопер. Кен, о Трубецкого. Все прочие вещи имеют в себе часть всего. Ум же беспределен, самовластен и не смешан без какой вещью, но пребывает один сам по себе. Ибо если бы он не был сам по себе и примешивался бы чему-либо другому, он был бы причастен всем вещам, раз он был бы примешан хоть чему-нибудь. Ибо во всем есть часть всего, как сказано было ранее. В таком случае примесь мешала бы ему гае подствовать над каждую вещью таким образом, как он это может, будучи один сам по себе. Ибо он есть легчайшее из всех вещей и чистейшее, и обладает всяческим видением обо всем величайшей мощью. И все, что только имеет душу, большое и малое, всем этим владычествует ум. И всем круговращением Вселенной он владыча, ствовал, так что он положил начало это круговороту. Круговорот сперва начался с малага, теперь он охватывает большее и охватит еще большее, еще большую массу вещества. Все смешанное и все. Что различается и отделяется из первоначальной смеси? Все познал ум. Все, что только будет и что было, все. Чего теперь нет и все. Что не есть. Все устроил ум. Точно так же. Как он устроил и самое круговращение, которое совершают ныне звезды, солнце, луна и выделяющиеся массы воздуха и эфира, это вращение и было причиной их выделения. И отделяется от тонкага плотное, от холоднага теплое, от темного светлое, от влажнага сухое. И есть множество частей множества вещества. Но ничто не отделяется и не разделяется от другого вполне, кроме ума. Всякий же ум одинаков, все равно больший пли меньший все умы. Однородный кроме, него нет ничего, что было бы одинаково, вполне подобно другому, но то, чего всего более находится в данной вещи — то, что в ней всего более ясно различимо, то и составляет сущность данной единичной вещи. Анаксагора же, говорит Александр, он Аристотель. А не упомянул здесь. Хотя тот считает ум в числе начал, может быть, говорит он, потому что Анаксагор не пользуется умом при объяснении их возникновения 4. Но что он на самом деле, он пользуется, и это очевидно, если только действительно — он признает возникновение ничем другим, как выделением. Выделение же считает происходящим от движения, причину же движения видит в уме. И действительно, Анаксагор говорит следующим образом. После того, как ум положил начало движению, из всего, что пришло в движение, началось выделение, и все то, что ум привел в движение, отделилось друг от друга. Круговое же вращение двигавшихся и выделявшихся веществ продолжаясь, производило все большее разделение их. Симплиций. Что он предполагает некоторое двойное устроение мира, одно умственное, другое. Чувственно воспринимаемое, отдельное от первага, видно и из вышесказанного «эво», видно также и из следующих слов «его». Ум, который вечно существует, поистине и ныне находится там, где все прочее, а именно в окружающей мир массе в том, что присоединилось к ней обратно из ранее отделившегося «я в отделившихся из нее вещах», в после... И немного ниже, он говорит. Плотное, влажное, холодное и темное собралось сдык, где ныне находится земля, редкое же, теплое и сухое, ушло ввысь эфира 4. После ВО он говорит, что эти первоначальные и самые простые вещества отделяются, другие же, которые сложнее их, то сгущаются, говорит он, как сложные. То отделяются, как земля. А именно он говорит следующим образом, цитата. По крайней мере, в первой книге. Физики 4 Анаксагор говорит, цитата. Из этих выделений сгущается земля. А именно из облаков выделяется вода, из воды же земля, из земли же камни сгущаются от действия холода. Последние же вытесняются. Больше воды. Из. Анаксагор в первой книге физики 4 ясно говорит, что возникновение и гибель — суть соединения и разделения. А именно, он пишет следующим образом. Олово, возникновение и гибель неправильно употребляют эллины. Ибо на самом деле ни. Одна вещь пивозникает ни. Уничтожается. Но каждая составляется из смешения существующих вещей или выделяется из них. Таким образом, правильным было бы говорить вместо. Возникать. Смешиваться и вместо погибать — разделяться. Тоже в пер. Тегом перца. Греки не правы, говоря о возникновении и об уничтожении, ибо ни одна вещь не возникает, ни одна не уничтожается. Посредством смешения слагаются они из существующих вещей, и посредством разложения распадаются и отдельные вещи. Поэтому с большим правом могли бы они назвать возникновение. Смешением, а уничтожение, разложением 7 же к пер.
Кане
Трубецкого. Греки неправильно говорят о происхождении и уничтожении, ибо никакая вещь не происходит и не уничтожается, но смешивается и отделяется из существующих вещей. И таким образом правильно было бы называть происхождение смешением — соединением, а уничтожение — разделением. Плутарх. Итак, доказывая в беседе вот это положение Анаксагора, что солнце снабжает луну своим светом, наш друг приобрел хорошую славу. Схолий к Гомеру в Гек Ранаксагор же говорит: «Радугой мы называем отражение солнца в облаках. Итак, она есть знак дурной погоды. Ибо льющая кругом из тучи вода порождает ветер или производит проливной дождь». Галин. Рее люди говорят, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. Что касается восхождений, то астрономы знают их и имеют о них общее знание. А именно, если звезда не является в начале дней или находится на небе при захождении солнечного света, или если с ней бывает вроде того, что можно сказать о Луне во время конъюнкции, то всякое появление и удаление их с горизонта называется явлением и восхождением. Много об этом говорил мудрец Ансар Анаксагар-э. Когда восходит созвездие Плеяд, начинает человек жатву, когда оно заходит, он начинает пахать и боронить. Также он говорил, что созвездие Плеяд остается скрытым дней и ночей. И оно остается скрытым, как он о ней Плеяде. Утверждал, исключительно в течете этих дней, а затем оно делается видимым ночью. И иногда становится видимым при закате солнца. И иногда бывает видимым около 2-3 часов после заката. Но впервые видимым оно становится, как мы упоминали, после равноденствия. А когда солнце заходит и наступает ночь, она и Плеядах является ясно видимой, между тем, как весь день она скрывается с западного горизонта. А в подлинности сочинения Галина сомневается. Однако, как указывает Дильс, нельзя составить надежного представления об оригинале по имеющемуся у нас еврейскому переводу сочинения с греческого языка. Было переведено сначала на арабский. Затем с арабского был сделан перевод на еврейский язык. Если равноденствие уже прошло, то оно, созвездие Плеяд, весною будет являться слабо в Птми, затем оно опускается, как выше сказано, вовсе не видно. Ибо она, Плеяда, заходит одновременно с закатом солнца, прежде чем ночь достигла совершенной темноты. А не делается она вновь видимой, пока не наступил мрак ночи, который производит тьму по причине малой звезды, которая становится между нею и лучами зрения. Вот почему она не делается вновь видимой и не сияет перед нами в течение многих ночей из 40, в которые она не видна. как сказал ученый-мудрец Ансар. А именно, он говорил, что «между звездами нет пи одной такого рода, за исключением одной единственной, которая называется. Стражем Газели вблизи и внизу находится звезда, которая называется Вечерними Вратами. Народ называет ее псом. А что касается знаменитых позднейших ученых, то они сходятся в признании того, что весна есть равноденствие после зимы, начало лета, восход Плеяд и начало созревания плодов, восход пса. Анаксагор говорил это, так как он обладал знанием других наук, а именно он говорил, что начало лета, восход Плеяд и начало зимы, пахзакат. И уже поэт Гомер говорил, что звезда, которая называется псом, восходит во время созревания плодов ярким восходом. Секст, наиболее занимавшийся исследованием природы Анаксагор, обвиняя ощущения в слабости, говорит: «Вследствие слабости их мы не в состоянии судить об истине и считает доказательством пыхневерности незначительное изменение цветов. А именно, если мы возьмем две краски, черную и белую, затем станем по капле переливать из одной в другую, то зрение не будет в состоянии различать маленькие перемены, хотя в действительности они будут иметься». 21. Секст Диотим говорил, что, согласно ему, Демокриту А, есть три критерия, открывающие доступ к постижению невидимого. «Ибо зрение есть явление невидимого, как говорит Анаксагор, Катарага за это хвалит Демокрит, Серф, Э.В. Плутарх. Но всем этим силою и быстротой мы одарены менее, чем звери, однако, как говорит Анаксагор, мы пользуемся своим собственным опытом, памятью, мудростью и искусством, и таким образом вынимаем мед из ульев, доим и всяческими способами берем у них все полезное для нас — теней». В Анаксагор в физике говорит, что так называемое птичье молоко есть белок в яйцах. Неподлинное. Греческо-сирийские философские изречения. Анаксагор говорит: «Смерть, которая кажется людям горькой, при более глубоком исследовании оказывается весьма прекрасной. Она доставляет покой старости, не имеющей вовсе сил, и юности, которую окружают скорби, и отроческому возрасту, чтобы он не мучился, не трудился, пестроил, не насаживал, не приготовлял для других возрастов. Она освобождает должника от кредиторов, которые требуют капитала и процентов. Ибо мы не должны досадовать ни на что из того, что установлено, ведь досада не может этого устранить, а более веселое настроение может скрыть от нас это хотя бы на время. Ибо не тяготит более гавань, если ты в ней медлить. И если она, смерть, представляется неприятной взору зрителя, то закрой на некоторое время свои глаза. И вот я увидел, как прекрасна смерть и достойна того, чтобы ей опросили те, которые здесь терзаются и мучатся. А это свидетельствует о том, как покойна и прекрасна жизнь в преисподней». Элиан. Анаксарх в Архилай. Ученик Анаксагора Архилай занимался физикой и этикой. В учении о началах он следует Анаксагору, то есть в качестве начал принимает гомеомерии и ум, но в отличие от Анаксагора считает первоначальную смесь материи воздухом и полагает, что последний является также вместилищем ума, так что ум не со временем извне присоединился к материи, но с самаго начала связан с ней. Таким образом, уже в учении о началах сказывается основное стремление философии Архилая — соединить учение Анаксагора и Анаксимена. Еще сильнее выражен этот характер философии Архилая в его отдельных физических учениях, в которых он еще более уклоняется от Анаксагора. Например, в его теории возникновения мира, где он выделение веществ из первоначальной смеси характеризует как разрежение и сгущение, и основной противоположностью выделившихся масс признает противоположность холоднага и теплага, причем холодный отожествляет с покоящимся, а теплое — с движущимся. Он, один из первых, начал исследовать вопросы этики и политики, являясь в этом отношении предшественником Сократа. Катарага на этом основании стали называть его учеником. У Архилая находим первую попытку изобразить возникновение человеческого общества. По его учению, правительство, законы, искусство и т. Люди создали сами себе. Все это существует не по природе, но установлено людьми, равно как и понятие о справедливом и постыдном. До Сократики, в жизни учения. Серф. А. Диоги Архила Афининин или Милетец, сын Аполлодора, согласно же некоторым Мидона, ученик Анаксагора и учитель Сократа. Но он первый перенес в Афины физическую философию и был прозван физиком вследствие того, что в лице его закончилась физическая философия, так как Сократ ввел этическую. Но кажется, что и он коснулся этики. А именно он философствовал о законах, о прекрасном и справедливом. Научившись у него этому, Сократ развил это учение до высочайшей степени, вследствие чего его стали считать основателем гетической философии. Он говорил, что есть две причины возникновения — теплые и холодные. Животные, по его мнению, родились из ила. Справедливое и постыдное, по его учению, существуют не по природе, а установленных людьми. Он дает следующее учение. Он говорит, что вода под влиянием тепла превращается в жидкое состояние, поскольку она сходится вниз под действием огненного, а она образует землю. Поскольку же она растекается кругом, она порождает воздух. Поэтому земля держится воздухом, воздух же — круговращением огня. Животные же, говорит он, рождаются из теплой земли, производящей подобный молоку, ил, служащий в качестве пищи им. Точно таким же образом она произвела и людей. Он первый сказал, что причина возникновения звука — удар воздуха. Море же образовалось в большом углублении, причем вода просачивалась через землю. Солнце, величайшее из всех светил, и Вселенная бесконечна. Было также еще других, пользовавшихся известностью три лица, носившихся имя Архилая, описавший те страны, которые прошел Александр, изложивший стихами необычайное явление природы и оратор, написавший теорию ораторского искусства. Сеида слово Архилай. Философ Архилай, сын Аполлодора или Мидона, из Милета, прозванный за свой образ мысли физиком, так как он первый принес из Ионии науку о природе. Он был учеником Анаксагора Клазоменского, его же учеником был Сократ, а, как некоторые говорят, также Эврипида. Он составил физиологию и полагал, что справедливое и постыдное существуют не по природе, но установлены людьми. Он написал также некоторые другие сочинения. Из Гизихия, а то, что поставлено в скобке, Иза. Поставленная в скобках фраза должна быть отнесена к Анаксагору. Переводим по тексту Дильса. Целлер предлагает читать. Поскольку она сгущается в тину. Поскольку она сходится в середину под действием огненного. Ее Шмидт фон дер Лауниц переводит. Вода, находящаяся под влиянием тепла в жидком состоянии, когда сплачивается в огненную массу, образует землю, а когда течет, производит воздух. Порфирий. Из Кирилла. Он говорил о нем Сократе, что в юношеском возрасте он жил нехорошо и беспорядочно. Когда уже ему было около лет, следовательно, в Гекко, с ним сблизился на любовной почве ученик Анаксагора Архилай. Сократ же не отверг предложение и не только вступил в связь с Архилаем, но много лет находился при нем. И таким образом Архилай склонил его к философским занятиям. Из Порфирия также Сеида, слово «Сократ». Аристоксен же говорит, что он прежде всего был учеником Архилая. Был он также его предметом любви, Дгоги Ион Хиоский сообщает, что в юности Сократ вместе с Архилаем предпринял путешествие на Самос. Учение, серф, Диоген. Сочинение Феофраста. Об учениях Архилая одна книга. Ипполит. Да Архилай, по происхождению аиинянин, сын Аполлодора, он учил о смеси материи, подобно Анаксагору, и о началах таким же образом. Он говорил, что в уме прямо находится некоторая смесь. Началом движения было отделение друг от друга теплага и холоднага, причем теплое двигалось, холодное же пребывало в покое. Вода же, превращаясь в жидкое состояние, стекала в середину. Здесь F в центре возникает от сожигания воздух и земля, из них воздух несется вверх, земля оседает вниз. Итак, земля покоится и возникла она по вышеуказанным причинам, лежит же она в центре, не будучи, так сказать, никакой частью Вселенной. Содержит же Вселенную воздух, получившийся от нагревания, от его первоначального сожигания произошла природа светил, из которых величайшая. Солнце, затем луна, из прочих же одни меньше, другие больше. Он говорит, что небо наклонилось, и таким образом солнце осветило землю, сделало воздух прозрачным и землю сухой. Ибо первоначально земля была болотом, так как она была кругом возвышенной, в середине же впалой. Доказательством же впалости ея служит то, что восход и закат солнца бывает не одновременно во всех частях земли, что должно было бы быть, если бы земля была ровной. О животных же он говорит, что когда земля стала нагреваться сперва в своей нижней части, где теплое и холодное смешивалось, стали появляться и люди, и многие другие животные. Причем все имели одну и ту же пищу, а именно питали силам. А то есть они участвовали в самосском походе. Г. Сыров.
И Паран!
Сократ никогда никуда не путешествовал, за исключением походов не стоит в противоречии с сообщением Иона. Они были кратковременными. Впоследствии же они стали рождаться одни от других. И тогда люди отделились от других животных и создали себе правительство, законы, искусство, города и все прочее. Ум же, говорит он, одинаково врожден веем животным. Ибо каждое из животных пользуется умом одно медленнее, другое быстрее. Симплиций. Ес Феофраста. И афининин Архилай, с которым бывшим учеником Анаксагора, как говорят, находился в близких отношениях Сократ, пытается внести нечто свое в теорию возникновения мира в другие учениях. Начало же принимает те же самые, что Анаксагор. Итак, они говорят, что начала бесконечны по множеству и неоднородны, а именно считают началами гомеомерии. Ба. Гефест. Форму слова. Софокл в элегиях не думал допускать ни в эпос, ни в элегию. По крайней мере, он употребляет форму. Ибо размер требовал такого выражения. Секст. Афининин Архилай занимался физикой и этикой. Афининин Архилай, наставник Сократа, говорит, что «воздух есть начало и элемент всего». Айций. О начале афининин Архилай сын Аполлодора признает началом бесконечный воздух и принимает уплотнение и разрежение его. Из них одно есть огонь, другое — вода. Гермий. И в самом деле не позволяет им быть в славе Архилай, объявляющий началами всего тепло и холод. Серф. Платон. Первой части. Эпифаний. Архилай, сын Аполлодора, согласно же некоторым, Мильтона, он был афинским физиком, говорит, что все возникло из земли. А именно, как он говорит, она есть начало всего. Августин. Что? Приемником Анаксагора был ученик его Архилай. И он держался того мнения, что из сходных между собой частичек, то есть гомеомерий, состоят все единичные вещи, какие только возникают. Причем в них находится также ум, который, соединяя и разделяя, приводит в движение небесные тела, то есть упомянутые частицы. Климент. Оба они, Анаксагор и Архилай, поставили ум над бесконечностью. Аэций. Архилай считает богом воздух и ум, однако он считает творцом мира не бога, но тепло Саров. А ошибочно вместо Мидона. И Анаксимандр, Анаксимен, Архилай. Полагают, что в беспредельном, в каждом периоде мирообразования возникают и уничтожаются бесчисленные миры. О! Архилай полагает, что мир образовался от тепла и холода. Анаксимандрий. Признавали мир тленным. Орф. Выше А. Архилай говорил, что светила суть горящие куски железа.
Ша!
После выше Архилай говорит то же самое, причем приводит для сравнения то, что происходит с горящими камнями, погружаемыми в холодную воду. 16. Сенека. След. Архилай, преданный древности, говорит следующим образом. Ветры уносятся в пустые места земли. Затем, когда уже все промежутки полны воздух, насколько возможно сгущен, вновь приходящий воздух давит прежний, изгоняет его, частыми ударами сначала сгущает, затем выталкивает его, тогда последние ища места — раздвигает все узкие места и пытается сокрушить свои оковы. Таким образом происходит, что от усилий воздуха, ищущего выхода, производятся движения земли. Итак, перед наступлением землетрясения бывает безветрие и тихая погода, очевидно, вследствие того, что сила воздуха, которая обычно производит ветры, задерживается в подземном месте. Анаксимен, Анаксагор, Архилай. считают душу воздухообразной, Филоном, а.к.а. Аристотелю А.А., все те, говорит он, которые сказали, что Вселенная приведена в движение умом, по-видимому, говорят также, что движение принадлежит душе. К числу их принадлежит Эрхилай. Воссочинение. Поэзия. Элегии. Плутарх Ездидима, 1 Алексеева, из стихотворений Архилая и Мелантия, написанных в отношении Кимона. Видно, что Кимон был сыном Мильтиада и фракиянки Гигизипилы, дочери царя Олора. Известно также, как горячо любил Кимон дочь сына Мегакла Евриптолема, и Зодику, свою законную жену, и как ску яете. Е. Учению ионийцев. Чал по ней после ее смерти, по крайней мере, об этом можно составить себе понятие по элегиям, написанным для него в видах утешения в горе. Автором их философ Панетий считает физика Архелая и едва ли ошибается, судя по времени. Проза, физиология в серф Н. Плутарх. Поэтому Земля не только, будучи неподвижной, не двигается со своего места, но и по своей сущности она неизменна. Так, древний Платон. Еш назвали ее Гестией, пребывающей в жилище богов, вследствие ее прочной неподвижности. Прикрепляет ее холодность, как сказал физик Архилай, причем ничто не ослабляет ее, не смягчает, так как, нагреваясь, согреваясь, она остается неизменной, покоится. Подложная. Освещенном искусстве. Узнай, друг, и имена сочинителей алхимиков. Платон. Феофраст, Архилай, Питасий и так далее. Сохранилось сочинение философа Архилая о том же самом священном искусстве делать золото в ямбах, ямбов ранней византийской эпохи. Предполагает связь с Архелаем псевдогиппократовских сочинений и также сочинений Петрона Игинского и Геродика Селимбрискага там же. Митродор Лампсакский. Платон и об Эсепер. Карпова Йон говорит: «Я думаю, что могу превосходнее всех беседовать об Амире, так что ни Митродор Лампсакский, ни Стизимрод Фасийский, ни Главкон и вообще никто из людей, когда-либо существовавших, не в состоянии их заглавием, может быть, было о природе. Высказать мысли о мире столь многих и столь прекрасных, как я высказываю я». Сэров. Ксенофонт Сопа. Схолий Гомеру, а Диоген 1111 выше. Еще более, нежели Анаксагор, защищал это положение Митродор Лампсакский, бывший его другом, который также первый уделил серьезное внимание физической стороне содержания произведений поэта. Татьянта Митродор Лампсакский в сочинении. О Гомере весьма глупо рассуждает, переводя все в аллегорию. А именно он говорит, что ни Гера, ни Афина, ни Зевс не суть, чем считают их те, кто воздвиг им стены и натвел им священные участки, но не суть сущности природы и устроения стихий. И Гектор, и Ахиллес, разумеется, и Агамемнон, и вообще все эллины и варвары, будучи одной и той. Киприроды с Еленой и Парисом введены, скажете вы, в дидактических целях, хотя на самом деле не было ни одного из вышеупомянутых людей. Гизихий. Митродор аллегорически назвал Эфир Агамемноном. П. Он говорил о законах и человеческих обычаях. Говорил он также, что Агамемнон есть Эфир Ахиллес, Солнце, Елена, Земля, Александр, Воздух, Гектор. Луна и все прочее названы соответственно этому. Из божеств же Деметра — Печень. Дионис, Селезенка, Аполлон, Желчь. Порфирий. К. Итак, Митродор. Говорит, что у Гомера слово «большеех» имеет два значения. А именно, во-первых, обычное значение, как в следующих его выражениях. Отрезав от хребта, осталось же еще больше Одиссея шо и нет, несмотря что тягчайшее время томительной брани руки мои подымают Илиада пер. Гнедича. Во-вторых, имеет значение полное, как в выражении. Кубок тебе непрестанно полный стоит Илиада и в выражении. Кущи твои преисполнены метб Илиада, и так, здесь слово употреблено вместо слова «полное», следует цитата из Хрисиппа. Синкел Сыгоп. Пип. Анаксагоровцы истолковывают мифических богов, говоря, что Зевс есть ум, Афина же искусство, откуда и выражение. Из погибающих рук уходит многоумная Афина. А невероятно, чтобы Митродор занимался такими грамматическими вопросами, также нельзя думать здесь о Митродоре Хиосском, а полагает, что нужно читать Зенодор. Кледем. Аристотель.
В.
А некоторые, в том числе Клопдем, говорят, что молния не существует. Но только кажется, сравнивая ее с тем, что происходит, когда кто-нибудь ударяет палкой море. А именно, в этом случае вода кажется ночью дающей блеск. Подобным образом молния есть явление блеска, когда в тучу ударяется влага. Отсюда Сенека. Феофраст.
О!
Между Анаксагором и Диогеном. Один только Клдем дал оригинальное учение о зрении. А именно, он говорит, что ощущают глазами только потому, что они прозрачны. Утами же ощущают вследствие того, что попадающий в них воздух приводит в движение лорган слуха. Ноздрями ощущают, втягивая воздух, который соединяется с органом обоняния. Языком же воспринимаются вкусы, тепло и холод вследствие того, что он порист. Остальным же телом не воспринимается ничего, кроме вышеупомянутого, из этого же вышеупомянутого воспринимается в теплое, влажное и противоположное им. Только органы слуха сами ничего не разбирают, но посылают свои восприятия в ум. В этом он расходится с Анаксагором, который делает ум началом всего. И после А. А Кладем полагает, что они растения состоят из того же самага-материала, что и животные. Все отличие их животных в том, что этот материал грязнее и холоднее. А именно, холодные растения произрастают летом, теплые же зимою, так что каждая природа соответствует каждому из времен года. Ибо так думает и Кладем. Шш. Некоторые советуют сеять до Плеяды. Другие же одновременно с заходом Плеяд. Ибо бывают добильные дожди в седьмой день после захода их. А посевы же, сделанные около времени солнцестояний, Кледем считает ненадежными. Дело в том, что в это время земля, будучи влажной и тяжелой, наполняется испарениями и бывает похожа на шерсть, плохо скрученную. Притом она не может не втягивать испарений, не рассеивать их, так как она не имеет достаточной теплоты и слабее залепляет. У от избытка воды виноградная лоза бывает неплодоносной. Обыкновенно при таких обстоятельствах смоковница страдает коростой. Оливковое дерево покрывается лишаями, виноградная же лоза течет, как говорит, кладем. Ибо плод ея, будучи незрелым, нежен и текуч. Идей. Как мы имели уже случай указать, конец досократовского периода развития философской мысли характеризуется возвращением к философии Анаксимена. Если Анаксагор, Мелис и Левкип лишь до некоторой степени подверглись ей влиянию, если Архилай стремился дать синтез учений Анаксагора и Анаксимена, если, наконец, Диоген Аполлонийский был самым крупным представителем этой реакции, подводившим новый фундамент под старое здание и защищавшим его новыми аргументами, то идея из Гимеры нам известен лишь как правоверный приверженец философии Анаксимена, учивший, что воздух — начало всего, и что все вещи возникают из него через его сгущение и разрежение. В это же время примыкают к Анаксимену и другие мыслители, имена которых нам неизвестны. Становясь на путь эклектизма, опы преобразовывают учение Анаксимена, принимая за первовейцество нечто среднее между воздухом и водой или между воздухом и огнем. Возникновение из первоначала отдельных вещей они, следуя Анаксимену, объясняют сгущением и разрежением. С учениями их знакомит Иас Аристотель. Секст. Анаксимен, Идей Гимерейский, Диоген Аполлонийский и Архилай Афинский, наставник Сократа, полагают, что воздух есть начало и элемент всего. С этим ставят предположительно в связи, например, Целлер, философию Метаксю у Аристотеля. А именно, некоторые признают только материальную причину. Все вышеупомянутые принимали такую причину. И еще все те, которые призвали началом воздух или огонь, или воду, или принимали начало, пслее плотное, чем огонь, но более тонкое, чем воздух. А именно, некоторые сказали, что таков первый элемент А. Воименно, некоторые предполагают только один элемент, под ни считают таковым воду, другие — воздух, третий — огонь. Четвертое начало, более тонкое, чем вода, но более плотное, чем воздух. Оно, говорят, они окружают все небеса, будучи бесконечным. Итак, все те, которые принимают один этот элемент, воду или воздух, или начало более тонкое, чем вода, но более плотное, чем воздух. И затем выводят из него возникновение всех остальных вещей путем сгущения и разрежения элемента. Те сами не замечают, что они принимают нечто иное, предшествующее элементу. О первой части, симплиции к этому месту. А именно, все они считают это единое чем-то телесным, но одни приняли какой-либо один из трех элементов, как Фалес и Гиппон. Воду — Анаксимен и Диоген. Воздух — Гераклит и Гиппас. Огонь — землю же никто не удостоил принять одну вследствие ее неизменяемостях. Некоторые же сочли началом нечто отличное от трех элементов, что плотнее огня, но тоньше воздуха, или, как он в других местах говорит, что плотнее воздуха, но тоньше воды. Александр думает, что это Анаксимандр признал началом некоторую другую телесную природу, помимо элементов, однако. Порфирий, полагая, что Аристотель противопоставляет признавших субстратом тело без качественного определения его принявшим в качестве субстрата, какой-либо один из трех элементов или нечто отличное от них, промежуточное между огнем и воздухом, утверждает, что Анаксимандр говорит о субстрате, как о теле, неопределенном. Он не определил беспредельное по виду, есть ли оно огонь или вода, воздух, промежуточное же вещество, он и сам, подобно Николаю Дамаскину, отнес к Диогену Аполлонийскому А. Мне кажется более естественным, соответственно, выражению Аристотеля вычитывать у него не дротвопоставление элементов и промежуточно между ними, но скорее разделение тела на три элемента и промежуточное между ними. Ибо субстрат, говорит он, есть или какое-либо тело из трех элементов, или отличное от них, что плотнее огня, но тоньше воздуха. И тем не менее он сделал общее добавление о всех вышеупомянутых, что они возникновение всего, остального объясняют разрежением и сгущением. Хотя Анаксимандр, как он сам говорит, объясняет возникновение всего остального не таким образом, но выделением из беспредельного. Диоген Аполлонийский. Диоген из Аполлонии был младшим современником Анаксагора и, как мыслитель, пользовался большой известностью знаменитейший физик. Да, чему способствовала необыкновенная ясность мысли и простота языка его произведений. Диоген и Архилай считались самыми младшими из физиков, то есть из представителей натурфилософского мышления до Сократа. Диоген восстанавливает учение Анаксимена и дополняет его некоторыми идеями Анаксагора и Левкипа. В системе Диогена вновь оживает гелозоизм и монизм. Первоначало воздух, как тончайшее вещество, наиболее подвижное и изменчивое. В качестве такового вещества воздух является принципом движения и жизни. Он обладает величайшей силой Йо. Хотя воздух невидим, но в форме ветра он вырывает с корнями деревья, приводит в волнение море и так далее, он же руководит движениями солнца, луны и звезд, держит на себе землю, являясь ей опорой и дает жизнь всему живому роль дыхания. Воздух является самым распространенным из всех вещей в мире. Он наполняет все пространство между мирами, в которых бесконечное множество. И заключается во всем он вездесущ, бесконечен, вечен, велик и могуществен. Воздух не только вечное бессмертное тело. Ва, вместе с тем ум, который много знает, над всем господствует, всем правит и все устроит. Если бы воздух не был умом, то не было бы единообразия в природе в правильного чередования лета и зимы, дня и ночи ид. Це и не было бы все устроено самым прекрасным образом телеология. Таким образом, воздух — не только великое бессмертное тело, но и разумное мпагосведущее существо, плебожество это сам. Зевс в особенности выдвигает Диоген бдиютпества всего сущего. Первоначало едино А, и в своей основе все вещи тожественны, в противном случае было бы невозможно никакое взаимодействие вещей. Монистическая система Диогена строится на критике дуализма Анаксагора, исходящей из проблемы взаимодействия, и позиция, занимаемая Диогеном по отношению к Анаксагору, аналогично отношению Спиноза к Декарту. Диоген защищает идею единства всей природы. Все вещи различаются друг от друга только по степени, представляя собой видоизменение единага воздуха. Всякое изменение сводится к сгущению и разрежению воздух, как тончайшее вещество не может разряжаться, разрежение есть процесс обратного разрешения вещей в парвовещество. Вместе с тем принимается идея постепенного развития единага начала. Все живое также в основе своей едино. Одним и тем же первоначалом все существа живут, видят и слышат, и прочее мышление они все имеют от того же самаго источника Ва. Диоген был весьма разносторонним ученым, и ему принадлежали детальные исследования в различных научных областях. Он, как утверждает Симплиций А., написал несколько сочинений. Главное его произведение о природе 44 состояло по меньшей мере из двух книг. Сочинение о природе человека, которое Симплиций упоминает в качестве единственного сохранившегося до его времени произведения Диогена, представляло собой, по-видимому, вторую книгу вышеупомянутого главного сочинения. Сочинение «Метеорологиет». В учении о небесных явлениях, может быть, составляло третью книгу главного произведения Диогена о природе. Наконец, ему принадлежало сочинение. Против софистов, содержанием Катарага была полемика против философов, плюралистов. От сочинения. О природе человека до нас дошел обширный отрывок, относящийся к анатомии, и это дает повод предполагать, что Диоген принадлежал к врачебному сословию. А. Диоген оспаривает учение Анаксагора, что воздух есть. Из отдельных учений Диогена наибольший интерес представляет его психофизиология. Самая важная часть тела у живых существ — нос, как орган дыхания. Нос для человека является как бы его корнем, которым он погружен в первовещество воздух. Но человек дышит также всем своим телом. На вдыхании воздуха основывается вся психическая жизнь. Центральным органом восприятия является мозг, в котором заключен воздух. Этот внутренний воздух, будучи частицей Бога, и есть субъект восприятия. Ощущения субъективны и условны, они зависят от нашего состояния и обусловлены деятельностью воображения, вследствие чего они не дают истинного знания. Удовольствие возникает, когда воздух в большом количестве примешивается к крови, люди мыслят воздухом чистым и сухим. Чем чище и суше вдыхаемый воздух, тем совершеннее мысль. Прочие животные слабее умом, нежели человек, так как, будучи наклоненными к земле, они вдыхают воздух не столь чистый и более пропитанный земной влажностью. Что касается птиц, то хотя они дышат чистым воздухом, по их плотное тело слабо пропускает в себя воздух в воздух, не проникает у них во все части тела, и поэтому по разумности они не превосходят рыб. Дети неразумны вследствие того, что, обладая низким ростом, дышат низшим нечистым слоем воздуха. Подобным же образом объясняет Диоген состояние сна, опьянение и другие психические явления. Так, например, забывчивость он объясняет слишком сильным выделением воздуха из тела. Во всех теориях Диогена — астрономических, физических, физиологических и психических — выдвигается исключительное значение воздуха как главного деятельного начала во всей природе. В «Облаках Аристофана» это учение Диогена о воздухе приписано Сократу, который философствует в висячей корзине, так как только в более чистом воздухе возможно познавать сущее. Аристофан осмеивает в «Облаках» учение Диогена, причем употребляет даже термины самого Диогена, очевидно, вследствие того, что это учение было в то время самым распространенным из философских систем. Приписывает же он это учение Сократу, так как последний являлся наиболее известным философом в Афинах, а по своей наружности был ходячей комической маской. Диоген соединяет гелозоистический монизм Анаксимена с телеологией Анаксагора, подчинявшего материю разумному началу, и с механическим мировоззрением Левкиппа. У последнего он заимствует теорию мирообразующего вихря и учение о зрительном восприятии. В системе Диогена вихрь Левкипа должен был братски примириться с Пабзом Анаксагора, а этот последний — с божеством воздуха Анаксимена. Ва. Из последующих философов сильное влияние Диогена испытали стоики, которые заимствовали у него обоснование гелозоистического монизма, учение о восприятии, эмбриологию, а также аллегорическое истолкование народных верований. Я жизнь и учение. Жизнь. Диоген Диоген Аполлонийский, сын Аполлофемида, весьма знаменитый физик. Антисфен говорит, что он был учеником Анаксимена. Он был современником Анаксагора. О нем Дмитрий Фалерский говорит в «Апологии Сократа», что вследствие сильной зависти, которую он возбудил к себе в Афинах, он едва избег смерти. Мнения же его были следующие. Элемент, воздух, миров бесконечное число и пустота беспредельна. Воздух, сгущаясь и разряжаясь, порождает миры. Ничто не возникает из небытия и не уничтожается в небытие. Земля кругла, она утверждена в центре, свое устройство она получила вследствие круговращения, происходящего от теплага, и свою плотность от холоднага. Начало же сочинения его следующее цит. В. Из Димитрия Магнеса было же 5 известных лиц, носивших имя Диогена. Во-первых, аполлонийский физик Сочинь Пепия Катарага начинается так цит. В. Стефан Слово. Аполлония. Торов в острове Крите, в старину называвшийся Филиверна родина Липа. Из нея было родом физик Диоген. Фригийскую Аполлонию город во Фригии, в старину Маргион, разумеет Элиан. И. Превгемер Мессинский или фригиец Диоген или Гиппон, перечень атеистов. Сочинение. Симплиций. Между тем, как большинство сообщает, что Диоген Аполлонийский, подобно Анаксимену, считает воздух первоэлементом, Николай в сочинении. О богах рассказывает, что он признал началом среднее между огнем и воздухом выше. Должно знать, что этим Диогеном написан целый ряд сочинений, как он сам упомянул в своем произведении. О природе, где он говорит, что написал возражения против физиологов, которых он называет также софистами. Говорит он также, что написал метеорологию, в которой, как он говорит, высказался и о начале, кроме того, сочинение. О природе человека. В сочинении. О природе, которое одно только из его сочинений дошло до меня. Он ставит себе задачей показать посредством многих доказательства. Что в принятом им начале находится много мышления сров. В. Ученые. Диоген сочинения Феофраста. Сводка учений Диогена одна книга. Симплиций. Феофраст. И Диоген Аполлонийский, который был почти самым младшим из числа занимавшихся этими вопросами. Наибольшую часть своих сочинений написал эклектически, давая одни учения по Анаксагору, другие же по Левкиппу. Он говорит, что естество Вселенной, воздух, который бесконечен и вечен из сгущения, разрешения и изменений его состояний, возникает вид прочих и вещей. Это сообщает о Диогене Феофраст и дошедшее до меня сочинение его, озаглавленное «О природе», ясно говорит, что воздух есть то, из чего возникают все прочие вещи. Однако Николай сообщает, что он считает элементом среднее между огнем и воздухом. Упомянутые мыслители признали, что восприимчивый и легко изменяющий воздух удобен для перемены. Поэтому-то они вовсе не сочли возможным принять за начало Землю, так как она неподвижна и неизменчива. Таким образом разделились признававшие начало единым. Плутарх. Диоген Аполлонийский признает элементом воздух. По его учению, все движется и есть бесконечное число миров. Возникновение мира он изображает следующим образом, когда все двигалось, и в одном месте возникало разряженное, в другом плотное. То там, где встречалось плотное, оно своим скоплением образовало землю, и точно так же все остальное в том же роде, самое же легкое, поместившись вверху, образовало солнце. Аэций. Диоген Аполлонийский признал началом бесконечный воздух. Серф о первой части. Аристотель. А. Вправда, необходимо учить о возникновении всего из одного, и правильно говорит Диоген, что если бы все вещи не происходили из одного, то они не могли бы действовать друг на друга и испытывать взаимное воздействие. Так, например, теплое не могло бы охлаждаться и последнее снова нагреваться. Дело в том, что не теплота и холодность изменяются, переходя друг в друга, но, очевидно, лежащий в основе их субстрат. Филодим. В Диоген хвалит Гомера за то, что он говорил о божестве не мифически, но истинно. А именно он говорит, что Гомер считает Зевсом воздух, так как он говорит, что Зевс знает все. Цицерон. Как? как и ум или какую божественную форму может иметь воздух, который Диоген Аполлонийский считает богом. Айций. Диоген не стоик, так как последний не встречается во. Клеанф и Энопит говорят, что бог есть мировая душа. Серф. Выше о первой части. Августин. Ша. Также Диоген. Другой, наряду с Анаксагором, ученик Анаксимена, сказал, что воздух есть основное вещество, из Катарага все вещи возникают. Но он обладает божественным умом, без Катарага ничто из него не может произойти. Серф. В.В. Аристотель. В. А точно так же нелепо рассуждают и те, которые утверждают, что когда в начале Земля была влажной и земной мир нагревался солнцем, возник воздух и выросло все небо, и он доставляет дуновение и производит повороты неба. Айций. Диоген. В беспредельном в каждом периоде мирообразования возникают и уничтожаются бесчисленные миры. А. Диоген и Мелис. Вселенная бесконечна, мир же ограничен. Анаксимандр. Диоген, Левкип считали их мир тленным. Серф. А. О. О наклонении мира выше. След. Диоген говорит, что светила похожи по Пемзу и считает их испарениями мира. По его учению, вместе с видимыми светилами совершают круговое движение темные камни, которые вследствие того, что не видны, не имеют названий. Часто, падая на землю, они гаснут, подобно тому, как каменное светило, упавшее в огненном виде в Эгоспотамосе Серф. А. П. Диоген считает солнце похожим по Пемзу и говорит, что в него упираются лучи от эфира. Диоген. Солнце погасает от холода, подающего на его теплоту. Диоген — луна, похожая на Пемзу пламя. Ша — Диоген. Кометы — суть звезды. Ша — Диоген. Падение огня на влажное облако, производящее своим погасанием гром, блеском же своим — молнию. Содействующей причиной является ветер. Сенека. Бдиоген Аполлонийский утверждает, что некоторые громы порождаются огнем, другие — ветром. Первые производят огонь, который сам предшествует им и возвещает их. Вторые делают ветры, которые производят стук без блеска. 16. Схолиек. Диоген Аполлонийский говорит, что земля носится воздухом. Серф. Ниже С. Александр.
Ака. Он говорит о физиках.
Они описывают возникновение моря, они считают его, как теологи, невозникшим, имеющим свои собственные источники. А именно, одни из них говорят, что море есть остаток первичной влаги. Ибо в началях место вокруг Земли было влажным, и затем некоторая часть влаги под действием солнца стала обращаться в пар, и стали от нее возникать дуновения ветров и повороты солнца и луны, так как по их мнению. Также повороты последних происходят от этих паров и испарений, от которых они снабжаются этим влагой, поворачиваясь около них паров. А некоторая часть ее влаги, оставшаяся в углублениях Земли, есть море. Вот почему море постоянно уменьшается, высыхая от действия солнца, и в конце концов станет некогда сушей. Этого мнения держались, как свидетельствует Феофраст 2, Анаксимандр и Диоген. Диоген же указывает и следующую причину солености, моряк так. Как солнце поднимает сладкую часть воды, то остающаяся на месте вода оказывается горько-соленой. Серф. Там же. Схолии. Диоген же Аполлонийский полагает, что похищается солнцем морская вода, которая тогда уносится в Нил. Ибо он думает, что Нил становится летом полноводным вследствие того, что солнце направляет к нему влагу, поднимающуюся от земли. Сенека. След. Диоген Аполлонийский говорит, солнце уносит к себе влагу, ее осушенная земля тянет из моря, затем из прочих вод. Не может быть, чтобы одна земля была сухой, все же прочее изобиловало водой. Ибо все вещи имеют отверстия и сообщения между собой, и сухие вещи берут у влажных. В противном случае, если бы земля ничего не брала, она бы иссохла. Поэтому повсюду солнце тянет влагух, но в особенности из тех стран, которые оно гнетет, то есть из экваториальных. Земля, высохнув, притягивает к себе больше влаги. Как? В лампах масло течет туда, где оно сожигается, так и вода устремляется туда, куда зовет ее сила, жара и горячей земли. Итак, откуда она тянет и лагу? Разумеется, из частей, всегда холодных. Северные страны изобилуют влагою. поэтому понт постоянно быстро течет в Нижнее море не так, как прочие моря, попеременными приливами взад и вперед, всегда стремительно бежит в одну сторону. Если бы при помощи сделанных путей не доставлялось то, чего каждому не достает, и не выпускалось то, что для каждого является излишним, то уже или все было бы сухим, или было бы наводнено. Хочется задать Диогену вопрос, почему, если все имеет отверстия и сообщения между собой, не во всех местах летом реки увеличиваются? Египет солнце больше печет, поэтому Нил больше возрастает. Феофраст. След, Диоген, подобно жизни, также мышление и ощущение относит насчет воздуха. Поэтому-то можно подумать, что, по его учению, воспринимается подобное к подобным им, бы не было бы действия и страдания, если бы не все вещи происходили из одного. Обоняние спорождается воздухом, окружающим мозг, ибо он собран в одном месте и соразмерен запаху. А именно, сам мозг тонок и жилки тонки, воздух же наиболее тонок в тех жилках, в которых расположение несимметрично, и он там не смешивается с запахами. Если бы какой-нибудь воздух был бы соразмерен смеси, то, очевидно, он воспринимал бы. А слух функционирует, когда воздух в ушах, приведенный в движение внешним воздухом, передается в мозг. Зрение же функционирует, когда образы являются в зрачек, последний же, смешиваясь с внутренним воздухом, порождает ощущение. Доказательством же этого служит следующее. А именно, если бывает воспаление жил в глазу, то он не смешивается с внутренним воздухом и не видит, хотя образы являются по-прежнему. Вкусовое ощущение происходит посредством языка, так как он редок и мягок. Об осязании же он не сказал ничего определенного, ни о том, каким образом оно возникает, ни о том, чему оно принадлежит. Но после этого он делает попытку объяснить, почему ощущения бывают более точными и какие свойства органов делают их таковыми. Итак, обоняние бывает самым острым у тех, у кого в голове наименьше воздуха. Ибо в этом случае он быстрее всего смешивается. И сверх того, если втягивание запахов происходит через более длинный и более узкий проход. Ибо в этом случае запахи скорее различаются. Поэтому-то некоторые из животных обладают лучшим обонянием, нежели люди. Впрочем, если запах соразмерен воздуху в отношении смеси, то человек, пожалуй, воспринимает его наилучше. Наиболее острый слух бывает у тех, у которых жилы тонки и которые как для обоняния, так и для слуха имеют отверстия незначительные, тонкие и прямые, и сверх того. Имеют ухо прямое и большое. А именно воздух, заключенный в ушах, двигаясь, приводит в движение внутренний воздух. Если же уши более широки, то при движении воздуха звук и шум бывает неясным вследствие того, что он не попадает в покающийся воздух. Наиболее же острым зрением обладают все, то есть которые имеют воздух и килы тонкие, как и при совершенствах прочих ощущений, и все те, которые имеют наиболее блестящий глаз. Наилучше же показывается противоположный цвет. Поэтому-то черноглазые лучше видят днем и светлые предметы, противоположные же им лучше видят ночью. А что внутренний воздух ощущает, будучи малой частицей Бога, доказательством этого служит то, что часто, направляя свое внимание на другие предметы, мы не видим и не слышим. А удовольствие и неудовольствие возникают следующим образом. Когда воздух в большом количестве смешивается с кровью и делает ее легкой, находясь сам в своем естественном состоянии и проходя по всему телу, то возникает удовольствие. Когда же он находится в состоянии, не соответствующем его природе, и не смешивается с находящейся рядом с ним кровью, которая стоповится слабее, плотнее, то возникает неудовольствие. Подобным образом возникают также мужество, здоровье и их противоположности. Наиболее способен судить об удовольствии язык, ибо он наиболее мягок и тонок, и все жилы простираются к нему. Поэтому-то в нем находится наибольшее признаков нездоровий, и цвета языков прочих животных также показывают состояние их. Сколько каких их ни есть, все они показывают свое состояние цветом языка. Итак, вот что он говорит о способе и причине возникновения ощущений. Мыслят же, как было сказано. воздухом чистым и сухим. Ибо влага мешает уму, поэтому-то хуже мыслится в состояниях сна, опьянения и пресыщения. А что влажность уничтожает ум, доказательством служит то, что прочие животные слабее человека в мыслительной способностью. Дело в том, что они дышат воздухом от земли и принимают пищу более влажную. Птицы же дышат чистым воздухом, но имеют природу, подобную рыбам. А именно, тело их плотно и не пропускает дыхание повсюду, но задерживает его около желудка. Поэтому-то птица быстро переваривает пищу, сама же она глупа. При кормлении детей происходит некоторым образом соединение рта птенца и языка матери, ибо они не могут понять друг друга, растения же, вследствие того, что они не пусты внутри и не принимают в себя воздух, совершенно лишены способности мышления. А та же самая причина и того, что дети неразумны. А именно, они имеют много влаги, так что воздух не может пройти через все тело, но выделяется около груди. Вот почему они неразумны и глупы. Вспыльчивы же они и вообще слишком пылки и изменчивы вследствие того, что из малых тел выделяется воздух в большом количестве. Это является также причиной забывчивости. А именно, вследствие того, что воздух не идет через все тело, они не могут быть внимательными, доказательством этого служит следующее обстоятельство. У тех, кто припоминает, бывает чувство тяжести около груди, когда же они найдут искомое. Воздух рассеивается, и человек освобождается от неудовольствия. Аристотель, Л. А. Диоген, как и некоторые другие, говорит, что душа есть воздух, последний, по его мнению, тоньше всех тел и есть начало всего. Поэтому душа познает и производит движение. Она познает, поскольку воздух есть первовещество и источник и всего остального. Поскольку же воздух есть самое тонкое вещество, он способен производить движение. Аций, Пифагор, Анаксагор и Диоген объявили душу бессмертной. Там Диоген говорит, что первенствующая часть души находится в артериальной полости сердца, которая есть дыхательный канал. Аций. О. Диоген. Слуховое ощущение возникает, когда воздух в голове звуком ударяется и приводится в движение. Диоген полагает, что вследствие тонкости и мягкости языка и вследствие того, что в нем сходятся жилы, идущие от тела, он разлагает вкусы, которые от него, как от губки, влекутся к органу ощущения и к первенствующей части души. Другие говорят, что чувственное восприятие по природе, Левкибже. Демокрит и Диоген говорят, что они условны, то есть зависят от нашего воображения и наших состояний. Дальнейшее «а» относится только к Левкиппу и Демокриту. Климент. Некоторые полагают, что семя животнага по своей сущности есть пена крови. Кровь «д», взбудораженная врожденной теплотой солнца, воспламеняясь по причине совокуплений, превращается в пену и отлагается в семенных жилах. Отсюда-то, по мнению Диогена Аполлонийского, происходит название «любовные наслаждения», то есть Диоген производит слово «т». Дадися от пена. Срыв. Вы Аристофан. Апит. Расходится с ними Диоген Аполлонийский, сказавший, что зародыши питаются головками в матке. Цинзарина Ю. Серок. Аристотель. В 7. 746 А. Цинзарин. Диоген Аполлонийский, который говорит, что у мужчин тело образуется в 4 месяца и у женщин в 5. В. Цинзарин. Рождается ли плод только из семени отца, как думает Диоген, или также и из семени матери? Диоген Аполлонийский был того мнения, что сперва из влаги образуется плоть, затем из плоти рождаются кости, нервы и прочие части. Аэций Т. 3. Эпо. Диоген полагает, что зародыши рождаются неодушевленными, но теплыми. Поэтому врожденная теплота зародыша, тотчас после того, как он извергнут, притягивает холодное в легкие его. А где Диоген? Если кровь, разливаясь по всему телу, наполнит жилы и вытолкнет заключающийся в них воздух в грудь и лежащий под ней желудок, то возникает сон, и грудь бывает теплее. Если же вся воздушная материя из жилу идет, то приключается смерть. 29. Галин. К в самом деле и по цвету, как по жидкости, распознают, что кто-либо одержим болезнью. Этот способ распознавания болезни нисколько не менее, чем другие их важнейшие способы распознавания, является весьма точным и почитался как бы некоторым искусством предсказания Диогеном и другими мудрецами того времени. А именно, тем уже сочинили пространное учение о цветах, разделяя и болезни по различиям их. А именно, они называли кровеобильных людьми, красного цвета, изобилующих горькую жидкостью, людьми огненного цвета, изобилующих черную жидкостью, людьми черного цвета и страждущих мокротою, людьми белаго цвета. И зависящие от этих причин болезни они назывались болезнями красного, огненного, черного и белаго цвета. Не знаю, почему они, оставив многочисленные признаки болезней, указываемые врачебным искусством и в том числе те, которые скорее могут дать точное распознание болезни, приписали только одним цветам совершенное развлечение болезни — аэций, г. Диоген полагает, что они животные, участвуют в уме и воздухе, но одни вследствие плотности своих тел, другие вследствие излишка влажности не размышляют, не ощущают. И находятся в состоянии, подобном безумным, когда первенствующая часть души отсутствует. Аристотель. А после А. Диогены, когда грыбы выпустят воду через жабры, то из воды, оказавшейся около рта, они втягивают воздух пустотой, находящейся во рту, так как в воде заключается воздух. В 12 почему грыбы в воздухе, иначе желчью огненного цвета. Умирают и кажутся трепещущими, как будто задыхающимися, если на самом деле они дышат. Ведь не вследствие недостатков пищи они это испытывают. Та причина, которую указывает Диоген, несостоятельна. А именно он говорит, что в воздухе они втягивают в себя слитком много воздуха, в воде же втягивают умеренное количество его. Вот почему они умирают, говорит он. Феофраст. После А. 117 Диоген говорит, что воздух порождает растения, когда вода гниет и некоторым образом смешивается с землею. Александр. По магните. Почему он притягивает железо, Диоген Аполлонийский говорит, что все приводимое магнитол в движение предмет их по своей природе испускают из себя некоторую влагу и втягивают об себя влагу, извне одни больше, другие меньше. Наиболее же влаги испускает медь и железо, доказательством чего служит то, что от них некоторая часть выжигается и съедается в огне, а также то, что, будучи натираемы уксусом и маслом, они покрываются ржавчиной. А именно, с ними это бывает вследствие того, что уксус вытягивает из них влагу. Одна часть огня сожигает то, что вытекает на том же самом месте, другая же часть, проникая в каждую вещь, вытягивает и истребляет находящуюся в них влагу. Итак, между тем, как железо притягивает и еще более испускает влагу, магнит, будучи более тонким и более земляным, нежели железо, больше притягивает влагу из находящегося возле него воздуха, чем испускает ея. Итак, магнит, притягивая родственное, принимает его к себе, неродственное же отталкивает. Железо же родственное ему. Поэтому-то магнит тянет влагу из него и принимает ее в себя. И вследствие этого-то притягивания и железо притягивается, ощущение совокупного влечения влаги, заключающейся в нем. Железо же никогда не притягивает магнит вследствие того, что железо не настолько редко, чтобы быть в состоянии принять в себя всю влажность, исходящую от магнита. В фрагменты. О природе две кнёды. Диоген цитировал самого себя А. Все эти цитаты относятся к одному и тому же сочинению, которое в эллинистическую эпоху подразделялось, по крайней мере, на две книги. О природе человека, по-видимому, составляла вторую книгу этого сочинения ЦРФ. В. Нельзя решить, трактовались ли небесные явления в начале этой или в особой третьей книге. Диоген. А. Начало же его сочинения таково. В начале каждого рассуждения, по моему мнению, должно ставить неопровержимое начало, изложение же должно быть простым и серьезным. Симплиций. А. СРФ. А. В сочинении. О природе, которое одно только из его сочинений дошло до меня, он ставит себе задачей показать посредством многих доказательства, что в принятом им начале находится много мышления. Тотчас после вступления Ава он пишет следующее «Ш». По моему мнению, если сказать самое главное, все существующее есть изменение одного и того же первовещества, и таким образом торжественно, это очевидно. Ведь если бы то, что теперь существует в этом космосе, Земля, вода, воздух, огонь и все прочее, что кажется существующим в этом мире, если бы что-нибудь из всего этого было иным, чем что-нибудь другое, то есть иным по своей особенной природе, и если бы оно не оставалось тем же самым, только испытывая многоразличные перемены и изменения, то никоим образом вещи не могли бы не смешиваться между собой, не оказывать одна другой ни пользы, ни вреда, и не могло бы ни произрасти растение из земли, ни возникнуть животное, ни что-либо другое. Не все это было бы невозможно, если бы не таково было устройство всего, что в сущности все тожественно. Но все эти вещи возникают из изменения одного и того же первовещества, причем являются один раз такие вещи, другой раз другие, и затем они возвращаются в то же самое первовещество. Х, прочитав эти первые строки, и я подумал, что он говорит о каком-то другом, отличном от четырех элементов, общем субстрате, раз он говорит, что эти вещих не смешиваются между собой и не переходят друг в друга. Как было бы, если бы началом был какой-нибудь один из них элементов, имеющий частную природу, и не лежало бы в основе их всех одно и то же, изменениями чего они все являются. Вслед затем он дал доказательство, что в этом начале находится много мышления. Ибо без мышления, говорит он, не могло бы быть такого разделения первовещества, чтобы во всем заключалась определенная мера. В зиме и лете, в ночи и дне, в дождях, ветрах и ясной погоде. И все прочее, как найдет всякий, кто захочет подумать. Тоже в Т. Имперца. Ибо если бы из всего того, что существует теперь в этом мире, земли, воды и всего иного, если бы что-нибудь из этого было не тем, что остальное, а чем-нибудь другим по своей природе, и не оставалось бы тем же самым, несмотря на многообразные изменения и превращения, тогда различные вещи не только не могли бы смешиваться, но не могли бы также служить на пользу или во вред одна другой. Растение не могло бы произрастать из земли, не могло бы зародиться ни животное, ни что другое, если бы оно не было тем же по своему составу. Но все это происходить из одного и того же, становится вследствие изменения другим и вновь возвращается к прежнему своему состоянию. Устроено самым прекрасным образом, насколько только возможно. Далее он говорит, что и люди, и прочие животные, благодаря этому началу, то есть воздуху, живут и обладают душой и мышлением. А именно он говорит следующим образом. Сверх того, имеются еще следующие веские доказательства. А именно люди и прочие животные живут, дыша воздухом. Это вещество является у них душой и силой мышления, как будет ясно показано в этом сочинении, и с его исчезновением наступает смерть, и мышление прекращается. Затем немного ниже он добавил. И, по моему мнению, обладающее силой мышления первовещество есть то, что люди называют воздухом, и оно-то правит всеми вещами и господствует над всем. Это именно первовещество. Думается мне. Есть Бог, оно везде присутствует, все устраивает и во всем заключается. Нет ни одной вещи, которая не участвовала бы в нем, причем ни одна вещь не участвует в нем в одинаковой мере с другой. Но имеется много степеней самаго воздуха и связанной с ним силы мышления. А именно, он воздух бывает разнообразным, более теплым и более холодным, более сухим и более влажным, более неподвижным и более быстро движущимся. Заключается в нем и много других различий и бесконечное вкусов и цветов многообразия. Душа всех животных по существу тожественна. А именно она есть воздух, который более тепел, нежели тот внешний воздух, в котором мы находимся, однако. Много холоднее воздуха у солнца. Эта теплота не одинакова ни у одного из животных, точно так же и у людей между собой, но всех она различна, однако это различие незначительно, так что все живые существа подобны. Тем не менее, ни одна из изменяющихся вещей не может совершенно уподобиться другой, не став тожественной с ней вещью и так. Так как изменение первовещества многообразно, то многоразличны также и живые существа, много их, и не сходен у них ни внешний вид, ни образ жизни, ни мышление вследствие множества превращений во вещество. И тем не менее одним и тем же первовеществом все они живут, видят и слышат, и остальное мышление они все имеют от того же самаго и единаго первовещества, симплиций. И вслед за тем, после, Воон показывает, что и семя животных воздухообразно, и мышление возникает, когда воздух, соединяясь с кровью, завладевает всем телом при помощи жил. При этом он излагает точную анатомию жил. Итак, в приведенном месте он, кажется, ясно говорит, что начало есть то, что люди называют воздухом, Аристотель. Гах тоже. Тагомперца. Ибо не может быть, чтобы без руководства разума, точнее, без деятельного участия, все могло быть распределено в меру зима и лето, ночи, день, дожди, ветра и сияние солнца. И в остальном. Если подумать, то найдешь, что все устроено столь прекрасно, насколько только возможно. Один. Диоген Аполлонийский говорит следующее ниже приводимая цитата. След. Александр, прозванный любителем истины, то есть Филолетом, ученик Висклепиада, в первой книге. Осемени сказал, что оно по своей сущности есть пена крови, соглашаясь с мнением Диогена. Диоген Аналонийский в своем физическом сочинении подобным же образом сказал, что сущность семени — пена крови. А именно воздух, приведенный дыханием, останавливает кровь, одна часть которой всасывается телом, другая же остающаяся часть попадает в семенные каналы и образует семя, которое есть не что иное, как пена крови, сбитой воздухом. Серф А. Жилы же в человеке образуют следующую систему. Есть два главных ствола их. Они тянутся через желудок возле позвоночного хребта, один направо, другой налево, каждый в голень, лежащую по его стороне, вверх в голову мимо ключиц, через горло. От этих стволов по всему телу расходятся жилы от правага ствола на правую сторону, от левага на левую. Причем две самых больших жилы входят в сердце около самага позвоночного хребта, других же немного выше, через грудь ниже подмышки. Проходят каждая в лежащую на ее стороне руку. Одна из них называется селезеночной жилой, другая — печеночной. Каждая из них разделяется на конце. Одна ветвь идет в большой палец, другая — в ладонь. От них же исходят тонкие многоветвистые жилки в остальную часть руки и пальцы. От главных стволов жил тянутся еще две другие жилы, более тонкие от правага ствола в печень, от левага в селезенку и почки. А илы, идущие в голени, разделяются вместе своего соединения и тянутся через все бедро. Самая большая из них тянется по задней части бедра и выходит здесь толстой наружу. Другая же, несколько менее толстая, нежели та, проходит внутри бедра. Затем мимо колена они входят в голень и ногу, подобно тому, как вышеописанные в руки, причем они доходят до ступни ноги и отсюда разветвляются в пальцы. Отделяется также от них много тонких жил, идущих к желудку и ребрам. Жилы же, идущие в голову через горло, выходят в шее на значительном протяжении наружу. От конца каждой из них отделяется много ветвей в голову, причем одни идут справа налево, другие слева направо. И те, и другие кончаются возле уха. В шее рядом с большой жилой находится по обе стороны ея по одной жиле, которая немного меньше той, и куда сходится большинство жил из самой головы. Они лобе идут через горло внутрь, и от каждой из них исходят ветви под плечевую лопатку и в руки. И возле селезеночной и печеночной жил оказываются другие жилы немного поменьше, которые вскрывают в случае какой-либо подкожной боли. В случае же какой-либо боли в части тела около же. Дудка вскрывают печеночную и селезеночную жилы. От них тянутся также другие жилы в подсоске. Другие, тонкие жилы идут от каждой из них через спинной мозг к детородным ядрам. Еще другие идут под кожу и через плоть в почки и оканчиваются у мужчин в детородных ядрах, у женщин же в матках. Вначале жилы, исходящие из желудка, более широки, затем они делаются тоньше, пока не перейдут справа налево и слева направо. Хэти жил их называются семенными. Самая густая кровь высасывается мясными частями. Переходящая же в эти места кровь делается тонкой, теплой и пенистой. Симплиций. После отрывка, приведенного в на. Удивительно же то, что, говоря, что прочие вещи возникают соответственно изменению его первовещества. Он, однако, называет его вечным. А именно он говорит. И оно само, первовещество, есть вечное и бессмертное тело. Из других же вещей одни возникают, другие гибнут. Симплиций. После Вэй в другом месте Лон говорит. Но мне кажется очевидным, что первовещество велико, могуч, бессмертный много знает. Галин. Однако, почти все врачи согласны, что мужской зародыш не только принимает форму, но и движется скорее, нежели женский. Руф говорит, что только один Диоген Аполлонийский высказался против этого мнения во второй книге сочинения. О природе. Я же не имел в руках этой книги. Серф. Агериан Тасцок. М-форма. Цадин, употребленная как прилагательное, у Диогена Аполлонийского вместо обычной женской формы лиг полная, неизвестно другим. Подражание. Аристофан «Облака след». В. Алексеева. Сократ. Путешествую по воздуху и смотрю на солнце. Стрипсиат. Если только этим ты, значит, смотришь на богов свысока. Не с земли, а с высоты корзины. Сократ. Если бы я не занимался усердно умственными вопросами, витая в воздухе, и не соединил своего танкаго ума с подобным ему воздухом, я никогда не мог бы решить правильно самых важных вопросов. Когда бы я наблюдал высокое, стоя на земле, высшее снизу, мне никогда не удалось бы сделать никаких открытий, напротив, земля, благодаря своей силе. Притягивала бы к себе испарение ума, точь-в-точь, как это происходит с кресом. Стрипсиат. Что такое? Ум втягивает испарение в крес. Стрипсиат. Вместо Зевса сидит на престоле, изгнавший его вихрь. Пе. Фидиппит. Батюшки, что ты болтаешь? Стрипсиат. Знай, это правда. Фидиппит. Кто ж это говорит? Стрипсиат. Мелиец. Гиппократ сие ии. Воздух, заключающийся в телах, называется роа. Воздух же, находящийся вне тел, называется и. Последний, будучи величайшим во Вселенной, господствует над всеми вещами. Следует рассмотреть его силу. А именно, ветер есть поток и струя воздуха. Так, когда воздух, собравшись в большом количестве, произведет сильный поток, то силою дуновения деревья с корнем вырываются. Море волнуется и раскидываются необыкновенно громадные грузовые судна. Итак, вот какую силу имеет воздух в этих случаях? Однако для зрения он невидим, для рассудка же открыт. Ибо что могло бы быть без него? Или в чем его нет, или чему он не соприсутствует? Ведь все пространство между землей и небом наполнено воздухом. Он есть причина зимы и лета, так как зимою он делается плотным и холодным, летом же нежным и тихим. Однако путь солнца, луны и звезд лежит через воздух. А именно, воздух служит пищей огню, огонь, лишенный воздуха, не мог бы жить. Таким образом и постоянную жизнь солнцу дает тонкий воздух. Однако, очевидно, что и море участвует в воздухе, ибо водяные животные никогда не могли бы жить, если бы они не участвовали в воздухе. Как же иначе могли бы они участвовать в нем, кроме втягивания воздуха, заключающегося в воде? Однако и земля есть ступень его, и он есть колесница земли, и нет ничего, в чем бы его не было. Серф Эврипид Гааб. Гекаба. А опора земли и вместе восседающий на земле, кто б ни был ты, нелегко познаваемый Зевс. Необходимость ли ты природы или ум смертных? Я обратилась к тебе с молитвой. Ведь ты справедливо ведешь все смертное, шагая по бесшумной дороге. Менелай. Что такое? Что за новые молитвы ты вознесла к богам? Вихрь Диогена Аполлонийского, который в этом учении сходится с Анаксагором В, Левкипом А и Демокритом В. Аристофан. Облака, о владыка-царь, неизмеримый воздух, держащий высоко землю. Гиппократ. По моему мнению, то, что мы называем теплом, бессмертно оно все мыслит, видит, слышит и знает все, что есть и что будет. Итак, Оно в весьма большом количестве ушло в самый верхний круг, когда все было потрясено. И вот его-то, как мне кажется, древние назвали эфиром. За. Гиппократ. Поэтому я полагаю, что мозг имеет в человеке наибольшее значение. А именно, если он здоров, то он служит для нас переводчиком того, что возникает от воздуха. Воздух доставляет мышление. Глаза, уши. Язык, руки и ноги делают то, что познает мозг. А именно. Во всем теле бывает некоторая сила мышления, так как тело все участвует в воздухе, для разумения же передатчиком служит мозг. И действительно, когда человек втянет в себя воздух, то последний сперва приходит в мозг и таким образом рассеивается по остальному телу воздух, оставивший в мозге свою силу и все, что было в нем разумного и умственного. Ибо если бы он сперва приходил в тело и затем в мозг, оставив в телесных частях и в жилах познавательную силу, то он приходил бы в мозг, будучи теплым и не вполне чистым, но с примесью влаги от телесных частей и крови, так что уже не был бы абсолютно чистым. Поэтому-то говорю, что мозг служит переводчиком ума. Как, стало быть, он первый из того, что находится в теле, воспринимает мышление воздуха, так, в случае какой-либо более сильной перемены в воздухе вследствие времен года, он сам изменяется, поэтому-то говорю я, и нападают на него болезни самые острые, самые сильные. Самые смертельные и наименее поддающиеся определению вследствие их бесконечности. Филимон Г. Тот, от которого не скрылся никто ни бог, ни человек, ни один поступок их, ни настоящий, ни будущий, ни недавно совершенный. Это воздух, которого можно назвать и Зевсом. Я. Как подобает богу, вездесущ здесь в Афинах, в Патрах, в Сицилии, во всех городах, во всех домах, во всех вас. Нет места, где бы не было воздуха. Он же, присутствуя повсюду, по необходимости знает все, так как вездесущ. Кротил. Кротил — самый известный из последователей Гераклита, учитель Платона. Он развил до крайности учение Гераклита о всеобщем движении и говорил, что в реку нельзя войти даже один раз. Он отрицал значимость суждений, так как все течет, все находится в непрерывном изменении, и вследствие этого не может быть ни истины, ни лжи. Нельзя ни высказать, ни даже помыслить что-либо истинное или ложное. Платон. Карпова Сократ. Не та ли сила твоего слова, что вовсе нельзя говорить четырехожно? Кротил. Как же бы, Сократ, кто-нибудь, говоря то, что говорит, мог говорить о несуществующем? Не то ли значит говорить ложь, когда говоришь о том, чего нет? Сократ. Хитро твое слово. Ни по мне, ни по моему возрасту, друг мой однокож, скажи мне, вот что, говорить ли только думаешь нельзя ложно, а полагать можно. Кротил. Мне кажется, и полагать ложно нельзя. Сократ. Не сказать, не примолвить. Например, пусть бы кто-нибудь, встретившись с тобою на чужой стороне, взял тебя за руку и сказал: «Здравствуй, афинский иностранец, сын Смикриона, Ермоген». Этот. Говорил ли бы он, полагал ли бы это, сказал ли бы или примолвил. Назвал бы не тебя, а этого Ермогена. Или никого. Кротил. Мне кажется, Сократ, что он напрасно бы издавал бы такие звуки. Сократ Кротилу. Ведь ты еще молод в цветущем возрасте. Аристотель. Годна 1417 вы. Как сообщает, окротили Эсхин Сократик. Он бил в ладоши со свистом. И действительно, и это убедительно, так как то, что знают, делают символами того, чего не знают. Аристотель. А. Аппер. Первова Розанова. После названных философий досократических появилось учение Платона, во многом следующее пифагорейцам, но имеющее также и особенность сравнительно с философией италиков. Ибо в молодости, познакомившись сперва с Кротилом и с гераклитовыми мнениями, что все чувственно постигаемое постоянно течет, и об нем нет истинного знания, он и потом держался такого же взгляда на это. Диоген же затем, достигши, как говорят, 20 лет, он, Платон, стал учеником Сократа. После же смерти его он пристал к гераклитовцу Кротилу и к Гермогену, занимавшемуся философией Парменида. Аристотель. Г. 1010 отдалее, видя, что вся эта природа находится в движении и что нельзя высказывать ничего истинного о том, что изменяется, они думали их. что нельзя высказывать истины о том, что повсюду всячески изменяется. И вот из этого предположения выросло самое крайнее из вышеупомянутых мнений, а именно мнение тех, которые называли себя последователями Гераклита, мнение, Катарага держался Кротил, который в конце концов думал, что не следует даже говорить ничего, но только двигал пальцем и ставил в упрек Гераклиту его слова «Ове», что нельзя дважды войти в ту же самую реку. А именно сам он думал, что этого нельзя сделать даже один раз. Платон. Карпова. Ярм. Кротил этот говорит. Сократ, что правильное название каждой вещи прирождено ей природою, и что не то ее имя, которым называют ее некоторые. Условившись называть так и издавая часть своего голоса, но и у греков, и у варваров есть прирожденная всем инправилчность наименований. Гераклитовец Антисион. Диоген, кроме Антисфена сократовца, было еще три известных лица, носивших имя Антисфена. Один — Гераклитовец, другой — из Эфеса, и третий — родосский историк. Серф.
Айо.
Другие гераклитовцы. Аристотель. В. Поэтому-то и говорят некоторые из гераклитовцев, что из пресной воды, когда она высыхает и отвердевает, образуются камни и земля, из моря же через его испарение образуется солнце. Платон. Ибо друзья Гераклита весьма отстаивают это учение, в то есть тожество ощущения и знания. Оглавление, страница. Д из сочинений Аристоксена. Пифагорейские мнения и пифагорейский образ жизни. Ее пифагористы в Средней комедии. 46. Наксагор. Архилай. Метродор Лампсакский. Кладем. Идей. Диоген Аполлонийский. Кротил. Гераклитовец Антисеен. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.